Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, март, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.35, доллар 75.84, нефть Brent 62.47 и пара биткоин-доллар 52 640 долларов 10 центов за один биткоин. Что там в Суэцком канале, спрашиваете вы? Ну, в Суэцком канале известно, что, если вы интересуетесь новостями, там большое-большое-большое судно все перегородило. И непонятно, сколько это будут разгребать. И, соответственно, там стоят другие большие-большие-большие суда. И у них нефть, а они не могут довести ее из точки А в точку Б. И это проблема. Правда, некоторые еще посмотрели, как двигалось то самое судно, которое все перегородило, и, например, западным журналистам показалось, что оно, ну, вот трекинг этот, да, нарисовало сначала пенис своим следованием по акватории, так это назовем, пенис, а потом вот застряло там. Не знаю, уж специальная эта акция или нет, это мы, наверное, узнаем позже, но факт остается фактом. Это влияет, внимание, на мировую экономику. И как только там это все застряло, цены на нефть подросли. Вот сейчас не могу сказать, подросли они или нет, сейчас посмотрим. 62-52, да ну нет, в принципе, как вчера было, примерно так же и есть. Но, тем не менее, значит, это влияет. Вчера вообще интересный день был, я посмотрел, и биткоин падал, и, по-моему, доллар падал. И нефть падала. В общем, интересно. Оказывается, можно и так действовать. А помните, был... Чей же был обстрел-то по какой-то нефтеносной стране, нефтедобывающей? Не со стороны иранов. Не помню. Не могу сказать. И тогда тоже подскочила цена на нефть. По заводу какому-то нефтяному ударили. Помните? То есть, оказывается, бывают вот и такие методы влияния на мировую экономику, очень, казалось бы, простые. Просто ты берешь, например, человека, ну, если, допустим, это диверсия, дурака какого-нибудь, и он за относительно небольшие, может быть, деньги, а может быть и что-нибудь другое, может перегородить Суэцкий канал, например. А это может сказаться на цене на многие-многие разные продукты. Да? А это значит, что если ты знаешь это заранее, ты можешь что-то купить, а что-то продать. Правильно? И на этом заработать денег. Вот так вот экономика связана с реальной жизнью. В Саудовской Аравии дронами бомбили, пишет Миша. По-моему, ракетами все-таки, нет? А у саудитов заводы взрывали. Да-да-да-да-да. Какими-то ракетами Ха что-то там. Ха что-то там. Некоторые говорили X, но они на самом деле Ха. Дроны обстреливали тогда, С говорит, хуситы по Аравии. По-моему, да, что-то подобное. Ну, вы, в общем, вспомнили, правда? Вы вспомнили эту историю. Вот один из слушателей мне пишет, Гудошников не купил биткоин и будет потом локти кусать. Слушайте, я наконец-то догадался, почему мне биткоин, например, не очень нужен. Я понял, наконец, и уже с научной точки зрения. Спасибо большое самому мне. Я бы хотел поблагодарить себя за то, что я это понял. Все очень просто. Я не могу понять, вот с точки зрения рантье и с точки зрения пассивного дохода, зачем мне нужен биткоин. То есть биткоин, как я понял, это очень интересный инструмент для спекулянтов. Ну, купил подешевле, продал подороже. Волатильность высокая, удобно, если понимаешь, если разбираешься, зарабатываешь деньги. А мне, как человеку, который в спекуляции не смыслит, ну, я не спекулянт ни разу, мне он неудобен, мне он неинтересен. Мне интересно что-то, что будет приносить, например, какой-то пассивный доход, да? Ну, например, простые какие-то инструменты из разряда облигаций, может быть, акций. может быть, ну, если есть выплаты какие-то там, да, может быть, недвижимости, а вот такие вещи, как биткоин, да что мне с ними делать? Я же не спекулянт, поэтому мне неинтересно. Все, я себе дал ответ на этот вопрос, мне стало спокойно сразу на душе. Вот, конечно же, когда ты думаешь, ну, может быть, надо было быть спекулянтом в тот момент, когда биткоин стоил, но задним умом все сильные, тут уж мы не будем спорить. Так и можно было бы дать совет, надо было доллары по 6 брать, рублей когда-то. Я понимаю все это, да. Биткоин давно можно отдать под процент, пишет Пискалара. Кому, не понимаю, вот, понимаете, там, кому отдать? Биткоин, пассивный доход, 1000% годовых, пишет С. Куда отдаете? Как это так? Трейдер, а не спекулянт. Да спекулянт, спекулянт, Алексей. Бизнес-план. Покупаем подводную лодку, плывем караваном и топим их торпедами. Нефть растет, Россия растет, пишет Rainbow Blue. Мне кажется, это не ваш план, я имею в виду, не только вы до этого догадались, но я понял вас, спасибо большое. Леха, баксики купил, люди же ждут наверняка, пишет Сергей. Нет, не купил. Я вот как по 80 долларов купил в свое время, так они у меня и лежат. Вот, ну там немного, но лежат по 80. Очень дорогие доллары у меня, знаете. Не знаю уж, когда они себя оправдают вообще, купленные по этой цене. На специальных площадках, смекаешь, чтобы я не рекламировал их. Это другой человек пишет. Пискалара. Полно кейсов, это биржа такая. Ну, я знаю про эту биржу. Потому что это у меня почему-то они не вызывают эти биржи доверия, все эти криптобиржи. Кто чего владеет, где, как, завтра что может произойти. Или не произойти. Могу проконсультировать по недвижимости, пишет Исаул. Спасибо, Исаул. Если не знаешь, как барыжить биткоином, лучше не пробовать, пишет Денис. Вообще, в принципе, если не знаешь, как барыжить, лучше не пробовать. А мы идем на Китай, так сказать. Ну, в смысле, на тему Китая. Капитан этого застрявшего судна, первая в мире женщина-капитан танкеров. Вот и все теории заговоров, пишет Евгений. Спасибо. Китай ввел ответные санкции в отношении Великобритании. Под ограничение попали 9 человек и 4 организации. Цитирую официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньинь. Они злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию. Лондону не следует дальше идти по неверному пути, чтобы не встретить решительный ответ. То есть китайцы решительны. Ранее власти США и Великобритании ввели санкции против КНР за нарушение прав уйгуров. Ну, они так говорят, что якобы КНР нарушает права уйгуров. Теперь, внимание, у меня вопрос совершенно не по Китаю и как он себя ведет, и у меня вопрос совершенно другой. Смотрите, есть такая страна Россия, это наша страна, мы в ней живем, это наша родина, мы ее любим очень, отчизна наша, матушка. И матушка наша, как вы видите, обложена со всех сторон вот этими самыми американцами, англичанами, ну и поддакивающими им разными другими государствами. Китай сейчас наравне там с Россией, а может быть даже и чуть больше, в Соединенных Штатах там, назван угрозой. Мы, понятно, рассматриваемся как военную угрозу в первую очередь, Китай рассматривается как экономическую угрозу. И начинают китайцы и британцы давить на Китай. Китай начинает активнее и активнее на это реагировать. И мы получаем две страны, которые, в общем-то, соседствуют друг с другом, Россию и Китай, которые постепенно попадают, ну, если не в идентичное положение, то положение это все более похоже одно на другое. Вот. За исключением того, что Китай побольше в плане населения, побольше в плане экономики, посильнее его экономика, ну, давайте говорить откровенно, его экономика интегрирована в американскую, американская в китайскую. То есть у них, конечно, рычагов влияния больше, чем у нас, но тем не менее. И на фоне этого всего возникают разговоры о том, а вот как бы этим всем можно было бы или не можно было бы воспользоваться, например, нам. Ну, не то чтобы воспользоваться, а как нам правильно действовать в такой ситуации? Вот, с одной стороны, у нас есть западный мир, большой, мощный, в плане финансов, конечно же, который все время нас пытается воспитать, потому что мы, хоть и воспринимаемся, наверное, как часть Запада, тем самым Западом, а может, и не воспринимаемся, но мы какие-то вот, мы варвары, в общем, нас не могут никак принять за людей, это большая проблема для нас и, в первую очередь, как мне кажется, для них. для Запада. И есть еще не Запад, да, а есть еще, так скажем, Восток. Хотя на глобус, если смотреть, по-разному можно рассуждать, но тем не менее. В общем, есть, например, Китай, да. И с Китаем у нас тоже такие интересные отношения. Мы вроде бы очень даже сильно друзья, насколько я понимаю. Но иногда как будто бы и не очень друзья, потому что Китай преследует свои интересы в большей степени. Плюс, когда ты разговариваешь с людьми и спрашиваешь, а вам вот все-таки больше по душе как, вот американцы или китайцы? Весомая часть людей, а может быть даже большая часть, говорит, что нам больше по душе американцы. Но я не исключаю, что вот эта история, она меняется. Я не исключаю, что это отношение к американцам, оно с годами будет только ухудшаться. Ну, в силу того, что они довольно активно по нам работают, и не всегда приятно то, что они делают, а точнее, никогда не приятно. Китай развернется в один день, пишет Димока. Развернется куда? Развернется против России, развернется против себя, развернется против чего? Вот я бы хотел как раз, Димока, если позволите, на эту тему с вами и порассуждать. Для этого у нас есть... СМС-портал, это для тех, кто не умеет пользоваться современными средствами связи. Для тех, кто современный гипер, это Telegram, Telegram говорит МСК-бот. И для тех, кто любит поговорить, да, языком, так сказать, поболтать, почесать, или как там еще это можно назвать, 7373-948, это телефон прямого эфира. Приоритет на звонки, давайте, я бы хотел послушать ваше мнение, и, конечно же, в первую очередь интересно послушать тех людей, которые, ну, непосредственно работают с китайцами, знают их, работают с американцами, в общем, люди, имеющие хороший такой опыт полновесный международных взаимоотношений разных, России с разными странами. Если есть, это было бы вот идеально, я бы очень хотел вас услышать в эфире, чтобы вы нам всем рассказали, тем, кто плохо в этом понимает, разбирается, как оно на самом деле. И на что вообще мы можем рассчитывать или не рассчитывать в этом смысле. Ну и все остальные тоже могут на самом деле высказываться. Но здесь уже точка зрения не будет восприниматься как экспертная. Это будет некая такая ощущенческая позиция, да? Мы из этого будем исходить. Итак, номер прямого эфира 7373948. СМСки наши +7 925 48 94 8. И телеграм наш говорит МСК-бот. Леша, помните, ты говорил, что автомобили не подорожали в сравнении с рубля к доллару. Так вот, я в 2006 в марте году брал новую тачку за 940 тысяч. Доллар тогда был по 71 рубль, сегодня доллар по 75, а это точно же модель, стоит 1 500 000. И как есть подорожание? Сергей, я не совсем вас понял. Значит, Сергей, я попытаюсь быстро, очень коротко вам ответить. Если вы посмотрите цену в долларах на автомобили, они, в общем, не меняются, эти цены. Ну, если не, там, только поправку на инфляцию надо делать самого там доллара или евро. Вот я об этом говорил. Не знаю, как вы это поняли. То есть, если машина стоила там 6 лет назад 70 тысяч долларов, сейчас она примерно 70 тысяч долларов и стоит. Поняли, да? В рублях, конечно, она будет стоить дороже. Рубль падает. 7373948. Ну, или падал. Давайте так. Поддержу родную валюту. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Ну, нужно просто знать историю. Нам нужно надеяться на себя только. И вспомнить, как товарищ Сталин сделал, когда отмобилизовал народ. Собрал русских мужиков, вытянул всю эту Ленинскую гвардию, эту, извините, оттуда неизвестно пришедшую, и поднял страну.
Ну, я не против, чтобы вас собрал Сталин. Я не против. Вы как? Ну, вам больше предпочтительно лес валить или что?
А сейчас-то кто будет работать? Кто? Вот эти, что ли? Виксельберги, кто там?
Так, Кубайцы, понятно. Кто там будет работать? Понятно. Надо, а вы-то будете работать или нет? Или так и будете рассуждать?
Да. Я и так работаю, как на каторге. С утра до ночи я работаю.
Ну и что? Много налогов-то заплатили?
Понимаете?
Не понимаю. Налогов-то много заплатили, нет?
Я вам говорю, что нужно национальную элиту поднимать мужиков, если они есть. Их уже нет у нас, потому что ничего не получится, понимаете?
Мужиков поднимать, если они есть, национальная элита. Вы об элите говорите или о мужиках говорите? Ну, короче, ладно, чую я. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот с московскими китайцами сотрудничал в нашем великом городе. И скажу одно, что китайцы очень сложные люди в плане понимания, то есть мне он, китаец, денег был должен, я перед этим писал расписку, И еще перед Буддой, говорит, вот Будда смотрит, он все видит, я не обманул. Но в итоге обманул, я давал там в течение года, хотя обещал через месяц. И он говорит, что для нас обмануть, это, ну, несчастье, это как бы, то есть я, если я тебя обманул, я круче тебя. И поэтому они этим, для них это классно, что обмануть какого-то человека. А для нас, наоборот, правда, это все самое первичное. И если вот...
А как же, простите, может быть, это, конечно, не совсем корректная фраза, но она есть в нашем народе, в некоторой части его. Без лоха и жизнь плоха.
Ну, не знаю. Основная масса людей, те, которые простые граждане, они считают, что обман – это плохо.
И так
это
может быть и в Китае так же? Или нет?
Нет, у них воспитывается, что обман – это хорошо, потому что ты умнее того человека, которого ты обманул.
Но восточная хитрость. Объяснил.
Да, и вот в этом плане мы с ними разными. А вот еще по американцам, ну я вот вспоминаю Советский Союз, когда мне было даже ночью в детстве страшно спать, что эти «Звездные войны», Рейган там на нас нападет. И все равно весь народ, все это потом моментально за этой Кока-Колой, Макдональдсом и всей американской жизнью. То есть получается сейчас то же самое, что нам говорят, американцы плохие, точно так же, как в Советском Союзе, что они угроза для нас. Один к одному все идет по шаблону.
Так они, но ведь они и были угрозой для Советского Союза,
да,
и сейчас, как ни странно, остаются.
У людей по их фильмам, по образу жизни, мнение другое в массе. Они все равно все потом, когда эта плотина рванет, они все снова побегут в сторону Америки или Запада. Но я не думаю, что в сторону Китая или Востока.
Ну, понял вас, спасибо большое. Россия угасающая страна, русский исчезающий этнос. Стратегически Китаю мы не нужны, пишет 52-й. Дружба с Китаем России тоже дорого обходится. Тайги скоро не останется, считает 60-й. Работал с турками несколько лет назад. Для них наш рынок дикий, тяжелы на откаты и серые схемы, но доходность для них тоже огромная, налоговая нагрузка низкая. Но это турки, Андрей, это немножко другой разговор. А как же Украина обманула Китай с Моторсич, пишет Денис. Обманула, да? Получилось у них? Обманула как? Мне кажется, Украина сама себя обманула, в первую очередь, да, с Моторсич и вообще другими производствами украинскими. Потому что нужно все время говорить о процветании Украины, а производство-то не производит ничего практически. Ну и ладно. А когда западные товарищи слово-то держали? Дал слово, взял. Ничего личного, только бизнес, пишет Гном. Кстати, да. Кстати, по поводу обманул, не обманул. То же самое история ведь и с западными партнерами нашими. Да? Пообещать где-нибудь не продвигать НАТО на восток. Потом сказать, ну документа же не было. Обманули дурака на четыре кулака. Мы говорим, ну вы же сказали. Ну сказали. Надо было бумаги подписать. Да и бумаги иной раз они подписывают, а потом все равно как бы делают не как в бумаге написано. Говорит, ну значит бумага не сработала, до свидания. Ну что ж теперь поделаешь? Может быть, в этом смысле и не стоит рассчитывать на то, что кто-то нам что-то пообещает и будет свое слово неимоверно как-то держать. А вот пользоваться ситуацией, вот это может быть правильный выход. Но можем ли мы воспользоваться какой-то ситуацией? И если сложилось ли, и складывается ли, и складываем ли мы такую ситуацию, которой мы можем воспользоваться в этом смысле? Как-то мы в этом котле, да, когда варимся, мы понимаем, куда, что можно и какие силы приложить. Мне очень сложно на эту тему рассуждать вместе с вами, да, потому что Китай – это такая большая загадка, хотя, казалось бы, вот мы бы должны, наверное, поскольку это наш сосед, и причем такой большой, интересоваться по-настоящему Китаем, но вот в Америке мы следим там за каждым чихом американского президента и администрации, мы там уже пофамильно всех знаем, такое ощущение, скоро гороскопы будем им писать. Что касается Китая, знаний практически нет, все, что знают люди о Китае, ну, Си Цзиньпин, все, Си Цзиньпин. Что вы там еще знаете? Каких-то политических лидеров знаете, не знаю. Ну, какой-нибудь, может быть, Джек Ма, Си Цзиньпин. Все. Весь Китай в нашей голове. Не правда ли? Я имею в виду, ну так, в среднем. Я не имею в виду, что сейчас какой-нибудь китаист меня слушает. Да нет, мы знаем. Ну, вы-то, конечно, знаете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Рома, да, пожалуйста.
Москва.
Пожалуйста.
Замечательная ситуация, характеризующая работоспособность и умение, скажем так, бизнес-умение китайцев. Пролетаем в Китай, нужны электродвигатели. Нас привозят на завод, который, ну, просто мечта производственника, мечта технолога. супер станки, все великолепно. Делаем заказ. Цена порядка там 400 тысяч евро. Они говорят, все прекрасно, будет срок, все будет волшебно. Подписывается договор, через там 2 месяца поступает продукция. Ну, полный хлам. Мы, соответственно, разбираться, что такое, что за дела. В общем-то, вроде серьезные люди. Летит представительство от нашей компании, уже без меня. Вот, выясняется, что у них в порядке совершенно нормальном. Да? То есть, если ты в договоре не прописал, вплоть до конкретного адреса, вплоть до конкретного цеха, где у тебя будет производиться твоя продукция заказанная, они спокойной душой, приняв заказ, сбрасывают его на аутсорсинг в самой нищей провинции, и твою продукцию собирают чуть ли там не на руках маленькие китайские грустные дети. Да? Вот. И это для них абсолютно нормальная практика. То есть, когда мы задали вопрос, ну, в нормальном русской традиции, там, да, они, вы что делаете-то вообще, ребята? Ну, вот они сказали, что такого мы что-то нарушили.
Ну да, впрочем, юридически-то не нарушили ничего, получается.
Абсолютно верно, да.
Ну, мы вам показали того... станки, ну что ж, мы же не сказали, что мы на них делать будем.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И мы фактически 400 штук евро просто компания, ну, выбросил, по сути, на помойку.
И невозможно, да, ничего...
Ничего ты не докажешь. Более того, юристы, которые, китаеведы, которые наши там, ну, юристы российские, русскоговорящие, точнее, скажем так, они сказали, что можно даже не пытаться. Ну, то есть, в данном случае это бесполезно апеллировать к судебной системе китайской или еще к чему-либо. Вот контракт, вот сумма, вот выполненный договор, качественные, количественные характеристики, характеристики соблюдены внешне, ну, а то, что там, условно, часть двигателя вообще из пластика нижайшего качества, который вообще непонятно, как работает, ну, как бы, извините, это ваша проблема, надо было точнее прописывать все на свете. Вот такая вот схема работы.
А с американцами не работали случайно вы?
Было дело, ну, с американцами там вообще сложная достаточно ситуация была у нас, во всяком случае, вот у меня лично, да, была одна сделка, не очень типичная для США и не очень типичная, в принципе, для нашей структуры. Но с ними как-то проще, когда у них есть выгода, именно очевидная для них, да, они зачастую могут даже договор с тобой не заключать. У меня вот отец в Америке работал несколько лет тоже. То есть ребята, которые... там вообще, на самом деле, скажем так, там есть две категории основные людей. Одни вот как раз вот некие там условные, как реднеки, да, вот классические, ну, даже от бизнеса. То есть он пообещал, вот он сделает, там слово Билла Таннена, оно там железное, там и так далее. Вот. А большая часть, конечно, там тоже, там без нормального юриста, в принципе, в бизнесе там делать нечего. То есть там даже у маленького магазинчика есть какой-то обслуживающий его юрист. Потому что там без контрактов, но там судебная система другая, да, то есть там никто не хочет попадать в суды. В Китае, ну, с этим совершенно другая ситуация. Как-то так.
Понятно, спасибо, спасибо вам большое, потому что вот у вас же есть такой опыт, которого у нас просто нет, и исходя из этого опыта, причем я и про Америку вас спросил, и про Китай, я могу сделать только один вывод. В деньгах, в вопросах денег не бывает дружбы, доверия и какого-то там, ну, я даже не знаю, как это, ну, да, дружба и доверие. Доверия тут добавлять ничего не надо. Здесь все строится на том, кто кого как обманет, да, и кто кого как облапошит в документах юридических. Но, с другой стороны, если китайцы нас, например, могут облапошить, если американцы могут облапошить, ну, значит, они и правда хитрее, да? Мы ожидаем, что они будут с нами такие же, как мы, друг с другом, когда я тебе говорю, я тебе сказал, за кем правда, тот и сильнее, и все. А оказывается, что нет. Ну, значит, надо исходить из этой мысли, когда строишь какие-то взаимоотношения, и бумажку читать внимательно и составлять. Без совести, пишет Марыч. Да, Марыч, с другой стороны, а наш бизнес внутри... Что, все честно, может быть? И не бывает таких случаев, которые сейчас описали наши, ну, позвонившие люди, наши слушатели другие. Я думаю, что бывает. 9.00, после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 5 минут, пятница, март, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Эндрю пишет по поводу, видимо, американцев. Политика поменялась после 2014-го. Раньше они были более лояльны. Готов поспорить, Эндрю. 5 баллов пробки в Москве, евро 89.34, доллар 75.84, нефть Brent 62.49 и пара биткоин-доллар 52 704 доллара 80 центов за один биткоин. По поводу того, что раньше они были более лояльны, Эндрю, смотрите, Украина 2004 год, Грузия 2008 год, до этого, кстати, была Югославия, плюс поддержка, ну, я не имею в виду, что напрямую это делалось, но тем не менее, да, поддержка сепаратизма на Северном Кавказе. Первая, вторая чеченские кампании. Что там еще вам вспомнить-то из такого примечательного? А, ну, Ливия, естественно. Естественно, Ливия. Вообще, арабская весна как таковая. А, ну, Ливию мы сдали. По факту-то можно было в Совете Безопасности заблокировать. Мы почему-то тогда не заблокировали. Говорят, что это было решение Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, не знаю. Не могу сказать точно, его ли это решение было или не его, но вот такая история с Ливией произошла. То есть, давайте говорить откровенно, если смотреть на историю там, последних даже 30 лет существования России, то есть всю историю существования современной России, да практически, наверное, не было ни года, когда мы могли бы спокойно абсолютно развиваться. Ну, даже если вы попытаетесь это все сопоставить, вот смотрите, приходит Ельцин, да, там и первая чеченская. Потом, значит, Ельцин уходит. В 2000-м приходит, ну, на пост уже президента Владимир Владимирович. Там, кстати, в 90-е укладываете еще и Югославию туда, бросаете, да. Значит, дальше, я что-то наверняка пропущу просто, но какие-то вот такие точки обозначу. Дальше проблема 2003 года. Если кто не знает, вы можете ее посмотреть, была у нас очень большая проблема. Проблема в 2003 году удивительным образом, как бы казалось, но я думаю, что это не совпадение, решается. Решается, естественно, она не там, а здесь. Тут же 2004 год, Украина, значит, первый Майдан, Ющенко и полное сумасшествие. Вот. Потом у нас 2007, Мюнхенская речь, 2008 сразу, Грузия. Потом что у нас? Потом была Ливия, да, но нельзя сказать, что мы здесь как-то вот совсем активно. Потом мы проводим Олимпиаду, и в Олимпиаду мы получаем прямо горящую Украину. Да, потом была Украина. Вслед за Украиной прилетает Армения. Вслед за Арменией прилетает Белоруссия. Ну, на самом деле, если взглянуть на нашу историю и взглянуть на то, что происходит в соседних странах на протяжении последних 30 лет, окажется, что спокойствия-то и не было ни разу. То есть, когда некоторые люди говорят, вот, 30 лет уже развиваем. Ну как, 30 лет, конечно, если бы спокойных было развитие, вот, а на самом деле их и не было. И много чего еще. Сирия. А, кстати, Сирию я забыл. Простите, пожалуйста, как я мог забыть Сирию. Еще и Сирия. Да-да-да-да-да-да-да. Еще и Сирия. То есть у нас постоянная вот эта вот напряженность. Либо на границах, либо чуть дальше наших границ, но это влияет на наше положение в мире. То есть у нас постоянные проблемы в этом смысле. И сказать, что эти проблемы появляются сами по себе, нельзя. Эти проблемы, конечно же, инициируются, да, поддерживаются такие политики, я буду мягко выражаться, как Саакашвили, например, поддерживаются такие политики, как Пашинян, например. Кстати, я еще забыл конфликт недавний в Нагорном Карабахе, который нам пришлось решать. Что еще? Поддерживаются такие политики, как Тихановская, например, в Белоруссии. Поддерживаются такие политики, как Порошенко или Зеленский на Украине, или Ющенко на Украине. То есть все, что не про российская обязательно активнейшим образом поддерживается информационно, финансово и военно, что самое наверное, главное и страшное в этом смысле. Все это происходит постоянно, и нет ни одного года, когда бы этого не было. Были времена, когда мы не замечали этих вещей, да? Когда единственное, чем мы могли ответить, это, например, разворотом самолета над Атлантикой. У нас просто не было возможности отвечать как-то более-менее серьезно. Вот. Были моменты, когда мы это просто ничего с этим не могли поделать. Вот. А потом постепенно мы стали наращивать свою военную мощь. Естественно, даже вот современная российская армия и армия 2008 года – это две разные армии. Хотя и в 2008 году себя наша армия героически проявила, да, защищая наших миротворцев на Кавказе. Так рассказали, что у нас с внешней политикой... Так рассказывали, что у нас с внешней политикой все хорошо, мистер Смит пишет, Модстер. Ну, я не знаю, кто вам рассказывал, что у нас с внешней политикой все хорошо. Вот. Я, например, придерживаюсь немножко другой формулировки. Если позволите, я ее выскажу. Она очень простая. Я считаю, что мы действуем правильно во внешней политике, потому что другого решения у нас просто нет. И из тех вариантов, которые мы можем выбирать, мы выбираем правильный вариант. Потому что есть два варианта. Сопротивление и отсутствие сопротивления вовсе. Отсутствие сопротивления ускорит эти процессы, которые происходят на наших границах. Сопротивление их замедлит, и, может быть, даже мы сможем купировать все эти вещи. Вот и все. То есть это очень просто. Если бы мы не были активны в последние годы, сейчас уже некуда было бы деться Черноморскому флоту, просто это надо понимать. Вот. У нас были бы очень серьезные проблемы на Кавказе, и, возможно, какая-то часть Кавказа не была бы уже частью России, я имею в виду Северный Кавказ, потому что туда вливались огромные деньги, и мировой терроризм туда заходил по полной программе. Если бы мы не были так активны в Сирии, да, мы бы не смогли восстановить в какой-то мере былые наши позиции, да, советские еще в этом регионе. То есть мы делаем, конечно, то, что в наших силах. Вопрос только в том, что у нас не так много денег, как у американцев, это очевидно. Если бы у нас было больше денег, наверное, мы бы могли делать больше и активнее, и какие-то страны в каком-то смысле были бы лояльнее к нам, соседние. Потому что я понимаю, что причина всех этих противостояний с Россией и криков про оккупацию, это, конечно же, в первую очередь деньги. Потому что купить элиту какой-нибудь небольшой бедной страны, это довольно несложно, если ты эти деньги печатаешь. Хорошо, что хорошо, в этот список еще не попала Сербия, пишет Егор. Попала, я же говорю, Югославия. Поэтому, когда я говорю Югославия, туда попадает сразу и Сербия автоматически, вы же понимаете. А зачем нам решать конфликт в Нагорном Карабахе, пусть они друг друга там перебьют, пишет Димок, демонстрируя несостоятельность в этих вопросах свою. Нужно ли, Димоку, вам объяснять очевидные вещи? Если нужно, напишите «да», и мы попытаемся все вместе вам объяснить, зачем это нужно. Коротко могу сказать так. Любая нестабильность на границах с Россией переносится с этих границ, собственно, в саму Россию. Ну, элементарный пример вам приведу, чтобы было понятно. Очень много людей, речь идет о миллионах, разных национальностей, например, азербайджанцы и армяне живут в России. Вы это понимаете. Некоторые из них довольно влиятельны, и эти люди, например, имеют бизнес. Например, есть диаспоры, которые могут по таким событиям, которые происходят на границе, у нас начать здесь друг с другом, так скажем, бодаться, воевать. Нам это не нужно. Это дестабилизация наших границ, это дестабилизация нашей страны изнутри. Поэтому вот эта нестабильность, существующая на границах, которая порождается, естественно, не нами, она нам не нужна, она нам, для нас опасна, мы с ней должны справляться в самые кратчайшие сроки и вообще желательно не допускать ничего подобного. Но мы, наверное, еще пока не так сильны, чтобы не допускать этого вовсе. Но я говорю, наша слабость – это наша экономика, это отсутствие тех возможностей финансовых, которые демонстрируют Соединенные Штаты Америки. Если бы у нас было больше денег, было бы гораздо проще. Это все понимают, все об этом говорят. Собственно, поэтому Лавров и говорит, что нужно уходить от доллара и там, взаиморасчеты с большими серьезными странами налаживать в национальных валютах. То есть от доллара отдаляться, потому что все прекрасно понимают, что доллар используется для давления на те или иные страны, для покупки тех или иных политиков. Доллар имеет эксклюзивное положение с 1943 года. Это на всякий случай для тех, кто говорит, а зачем нам вспоминать, что там было, значит, 75 лет назад, 76 лет назад, какая война, о чем вы говорите, сейчас 21 век. Нет, современное мироустройство, оно, в общем-то, было сформировано как раз-таки по итогам, ну и во время Второй мировой войны. Поэтому мы так или иначе всегда будем возвращаться в эту точку историческую, и мы понимаем, что современный мир, он такой, какой он есть, потому что тогда была вот эта Великая война, в которой мы, кстати, победили. Но победу, в которой у нас хотят забрать, это очевидно тоже. История переписывается. «Уйти от доллара – это патриотический популизм», пишет мастер. С одной стороны, действительно, это может восприниматься как патриотический популизм. Многие заявляли о подобных вещах, в том числе, по-моему, если я не ошибаюсь, об этих вещах заявлял и Каддафи. Судьба его была печальной. Но здесь все очень просто. Если вы этого не будете делать, хотя бы частично, хотя бы потихонечку, то вы этого никогда и не сделаете, да? Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Поэтому эти шаги все равно придется предпринимать. За это нас будут наказывать, карать всячески, за это нас будут душить. Но если мы этого не сделаем, мы не сможем быть достаточно суверенными, так скажем. Если мы это когда-нибудь сделаем, если когда-нибудь на это согласятся другие мощные государства с серьезной экономикой и населением, и военным, в том числе потенциалом, мы можем несколько ослабить позиции Соединенных Штатов, что было бы, наверное, хорошо, поскольку Соединенные Штаты, опять же, я говорю, эксклюзивная в этом смысле страна, и они свое положение прекрасно понимают, и этим положением активнейшим образом пользуются. И это не совсем хорошо, потому что это положение позволяет им дестабилизировать любую страну, которую они хотят дестабилизировать. В том числе даже такие серьезные страны, как Китай, Россия, ну аж а если говорить о небольших странах с кучей проблем и слабыми экономиками и армиями, так они их могут растирать в порошок, это очевидно доказано опытом многих-многих ближневосточных и европейских стран. А зарплата-то в долларах, пишет Алексей Юдин. У меня? Нет, у меня зарплата в рублях, если вас это интересует. Не думал, что это вообще кого-то интересует. А если стать самым большим держателем долларов после США? Вот это мега-задача, пишет мастер. Но вы все равно будете держателем долларов. А это все равно деньги Соединенных Штатов Америки. Вы будете большой веткой на дереве экономическом Соединенных Штатов Америки. В общем, когда вы так говорите, вспоминается сразу автоматически как раз-таки Китай. Скажите, что было вчера в центре Москвы? Все перекрыто, полно полиции, молодняк гулял? Маршал говорит, не видел новостей по этому поводу, не могу сказать ничего. Зашел, вот почему от доллара не уйти, я вам очень подробно могу рассказать, пишет Димока. Димока, я слышал, почему от доллара невозможно уйти. Очень подробно, с серьезнейшими доводами от таких, кстати, людей, которые понимают в этом. Но мы также понимаем, что от него надо уходить. Но это невозможно, но надо. Ну, вы понимаете. То есть, поэтому лучше бы, Димока, если бы вы объяснили, как это можно сделать. Как? Может быть, вы придумаете какую-то схему, при которой это будет возможно. Потому что сказать, что это невозможно, как бы это странно ни звучало, может каждый. Вот, например, я. Более того, я понимаю, что в большинстве своем люди так и говорят. Это невозможно. Но нужно. Соответственно, нам предстоит сделать невозможное, либо, в каком-то смысле, а может быть даже в самом прямом, нам конец. Все. Ну, как бы тут выбор очень простой. Либо мы это делаем как-то, не знаю как, либо мы это не делаем, но тогда и рассчитывать на какие-то более серьезные позиции в мире нам не приходится в дальнейшем. Ну, вы понимаете это. 7373948, телефон прямого эфира. Миссия невыполнима, пишет Ник. Да, миссия невыполнима. С другой стороны, смотрите, один человек съел летучую мышь, и весь мир впал в экономическую депрессию. Потому что ковид везде и все такое. А другой человек взял и не справился с управлением на воде и перекрыл Суэцкий канал, и это уже серьезнейшим образом влияет на экономику. Представьте себе, что такое, например, война в нужное время и в нужном месте. Как это может влиять на экономику любой страны? И как это может влиять на мировую экономику? Поэтому, кстати, я в некотором смысле отрицаю возможность глобального военного конфликта, потому что все прекрасно понимают, что вот эти вот наши замечательные кредитованные, перекредитованные экономики все, они превратятся в пыль, в ноль и в ничто достаточно быстро, если вдруг разразится что-то подобное. Ну, то есть, вы, конечно, богатые, но если по вам ударила ядерная бомба, то, собственно, ваше богатство все в этом ядерном ударе и сгорело. 7373948. Это, я думаю, что, конечно, ядерной войны никакой не будет. Вот вчера было высказывание от советника, по-моему, министра обороны, если я не ошибаюсь. И он сказал, что сейчас война приобрела новые формы, и она, в первую очередь, ментальная. И я бы, наверное, с этим высказыванием согласился. И, кстати, мы можем сегодня пообсуждать это еще. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Все очень просто. Вы говорите, кто-то там не может уйти от доллара. Европа перешла на евро.
Нет, имеется в виду взаимоотношения между странами и торговля между странами.
Да. Вот Европейский Союз перешел на евро и торгует внутри себя евро. Никто там не спрашивает, есть ли у тебя сколько-то долларов. Все то же самое
внутри себя.
Можно начать продавать наши товары, заключить договор со странами. И начать торговать в инвалюте. Раньше были там березки, боны. Оговорить их привязку к стоимости курсовой. Только и всего. Точно так же, как сделали европейцы. И ничего в этом сверхъестественного. Это нужно делать не...
Ну, то есть вы говорите о том, что нам нужно...
Тогда, когда мы решили это делать.
Понятно.
Для того, чтобы отвязаться от доллара.
Я понял, спасибо большое. Поэтому вы, по сути, говорите о чем? И об этом говорят многие. Если не метафорически выражаться, а так вот, фактически. Вы говорите о том, что Россия должна собрать под себя советские республики. Ну, если мы рассматриваем варианты союзов, если мы рассматриваем варианты, да, вот такие, как Евросоюз, и между собой мы там что-то делаем, то речь идет о восстановлении, ну, не идеологии Советского Союза, а, вот, скажем, границ Советского Союза. Наверное, так это можно охарактеризовать. Может быть, еще как-то можно. То есть смысл заключается в том, что нам нужно собрать республики вокруг себя. Задача очень сложная, потому что многие республики уже давно и плотно сидят на американских деньгах. А американские деньги такая штука, очень удобная. Как вы видите, все и так ими торгуют, во-первых. Во-вторых, у американцев действительно очень много денег. И вот сами представьте себе, вот у вас есть, например, ну, не в обиду грузинам, Грузия. Это примерно, мне сложно сказать, сколько сейчас у них население, ну, допустим, 3 миллиона человек. На 3 миллиона человек сколько у них политиков? Ну, пускай будет у них политиков 1000, пускай 5. Ну, я так грубо говорю совсем, но пусть 1000. Можете ли вы купить 1000 человек? Если, например, элита элит, это там человек 10, 15, может быть, 20, 30, ладно, 100. Вы можете купить 100 человек? В принципе, наверное, можете, если у вас очень много денег. Что такое страна с населением там в 1,5 миллиона? В 3 миллиона. Ну, в Санкт-Петербурге живет больше. Ну, как вы понимаете, да? То есть это совершенно другого уровня страны. Вот такие, как, например, США или Китай. Они могут скупать такие страны, как ну, та же самая Грузия. Или прибалтийские страны. Людей очень мало. Политиков еще меньше. Вот. И их с легкостью можно купить. Ну, просто потому что у них нет других источников дохода. То есть, а чем они будут зарабатывать? Что они, может быть, что-то производят уникальное? Да нет. Может быть, они могут предложить что-то конкурентное в военной сфере? Да нет. Чем они хороши? Что они могут сделать? Как они могут сделать так, чтобы наравне конкурировать с огромными державами? Да ну, очевидно, никак. Поэтому им приходится занимать позицию сателлитов. Некоторые это делают с удовольствием, некоторые это делают, потому что нет другого выхода. Ну, тем не менее, позиция это занимается так или иначе. А надо ли это республикам? Спрашивает Димока. В принципе, мы можем задаваться вопросом, надо это республикам или нет. И если говорить о республиках как таковых и их судьбе, и восприятии этой судьбы некоторыми людьми, а такие люди есть в этих республиках, они могут нас, например, считать там, империей, которая их когда-то оккупировала. Вот они так считают. И, в принципе, теперь у них другая империя, которая их там снабжает и дает им деньги, и говорит, как правильно, как неправильно. Ну, поменяли одну империю на другую. Понятно. Но есть ведь люди, которые искренне считают, что их много, что мы вместе строили свою империю большую, что мы вместе хотели показать самый, так сказать, высокий класс в построении государства и взаимоотношения этого государства с другими государствами. То есть это наше общее достижение всех народов бывшего Советского Союза, теперь уже бывшего. Вопрос только в процентовке, а сколько таких людей, а сколько сяких людей. Я думаю, что чем дольше республики существуют, то в условно независимом положении, да, хотя оно зависимое просто не от нас, в условно независимом положении, тем дальше они от нас уходят внутренне. Ну, то есть они новые поколения, они и не собираются, они уже не помнят этого, они и не хотят это что-то вспоминать, и там уже работает чисто рынок. Кто больше платит, тот и молодец, да? Ну, то есть мы будем стремиться в Кремниевую долину, мы не будем стремиться в Сколково. Ну, примерно, чтобы было понятно. Вот и все. Судя по акценту, вам сегодня в эфир звонят одни украинцы, пишет Вечно Недовольный. Я не заметил никаких акцентов у людей, если честно. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр.
Пожалуйста, Александр.
Значит, да, я по поводу восстановления СССР в любом виде.
Вот я бы предложил вам все-таки не так говорить. Восстановление Союза, но не то, чтобы СССР.
Нет, нет, СССР. Я как раз против этого. Никаких СССР 2.0. Экономическая зона интересов, зона безопасности, да. Угу. Но ни в коем случае не повторять тех ошибок, которые допустили большевики.
Да.
Да, нет, просто когда национальные элиты, то есть для нас, для России, это должно быть в первую очередь экономически выгодно. То есть никаких преференций, которые потом не оправдываются экономически, нельзя. И в принципе это можно на этом же принципе можно строить совсем. Иран. Огромная держава с огромным населением и с мощной экономикой, несмотря на все санкции. Мы можем с ними прекрасно. Турция, опять же, да, несмотря на все наши противоречия.
С Турцией очень сложные отношения.
Да, но тем не менее, да, экономически. То есть мы можем некий такой конгломерат играть вот на этих противоречиях этих стран с Западом легко выстроить. Поэтому тут схема немножко сложнее.
Сложнее.
Но варианты есть, варианты есть.
Спасибо большое. Ну вот, кстати, был же концерт по поводу семилетия возвращения Крыма, и там выступал президент, и он сказал, как раз там была такая речь про большевиков, не слышал раньше от него, чтобы он высказывался таким образом и так откровенно, да, по большевикам. Ну, там я бы не хотел зацикливаться на этой части, я бы хотел прямо сразу о другом сказать. Он сказал, что, ну, у нас есть возможности сегодня к, там, объединению, развитию, ну, примерно такая логика была. Я думаю, что они, эти возможности, конечно, есть. Но только нужно учитывать, что не только мы должны видеть выгоду в этих взаимоотношениях, да, но и те страны, с которыми мы эти взаимоотношения будем выстраивать, чтобы они видели выгоду для себя. Это намного сложнее схема, да? 9.30, новости, после этого продолжим.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем. В Роспотребнадзоре рассказали о тройной защите эпивак «Короны», пишут аргументы и факты. По-королевски Россия впервые за 8 лет взяла золото чемпионата мира в парном катании. 10 месяцев в скафандре, как бывшая стюардесса, ушла в красную зону. И интервью Захар Прилепин о скопинском маньяке, Собчак и всех нас. Такой материал в аргументах и фактах. Читайте, мы идем дальше. Евро 89.34, доллар 75.84, нефть Brent 62.73, пара биткоин-доллар 52.894 доллара 73 цента за один биткоин. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Роман Штутгарт пишет. Чеченский царек имеет выгоду, устроил там себе мирок под себя, творит, что хочет, да и в Беларуси примерно так же. Хорошо бы так, чтобы было везде, да? Вот так вот Роман как бы пытается нас спровоцировать на разговор о том, что ему не нравятся там автократичные лидеры. Что я могу ответить вам на этот пассаж, Роман? Да очень просто, я отвечаю двумя словами. Саудовская Аравия. Я надеюсь, что больше объяснять не нужно, но если нужно, Роман, я готов. Я готов. Вот я вам отвечаю. Саудовская Аравия. Все. Если вас интересуют еще какие-нибудь автократичные страны, если вас интересуют там деспотии какие-нибудь, еще что-нибудь подобное, я могу еще сказать Китай. Значит, все эти разговоры про то, что существует только одна успешная модель, они не совсем правдивы. Моделей существует множество. Вопрос в том, хотите ли вы развивать эту модель и хотите ли вы ее делать лучше, или вы не хотите этого делать. В общем, и в целом, как мы и видим, и коммунистическая страна может быть совершенно не коммунистической, хотя так называется, и капиталистическая страна может быть демократическая, совершенно не демократичной и не капиталистической, хоть она так и называется. То есть имитировать деятельность можно под любым названием. Действовать тоже можно под любым названием. Добиваться успеха тоже можно при любом раскладе. Вопрос в том, хотите вы этого или не хотите. То есть у нас все-таки не демократия сейчас, пишет Владимир. Определяйте для себя сами. Фактически сложно сказать, потому что некоторые считают, что у нас прям-таки сейчас какое-то там средневековье. Вот, юридически у нас, конечно, демократия. Вы же ходите на выборы. Выборы у вас есть, вы выбираете, ну и, соответственно, там, получаете ту власть, которую выбрали. А почему СССР не боролся в 47-50-м годах за Саудовскую Аравию, как делали США и Великобритания, пишет Лулиан. Вы уверены, что Советский Союз не боролся за влияние на территориях? Ну и плюс давайте не забывать, что такое для Советского Союза был 47-й год. Это 2 года после Великой Отечественной войны. Вы мне скажете, что Великобритания и США тоже участвовали в этой войне. Да, они, безусловно, участвовали, но, как вы понимаете, основные боевые действия развернулись на территории нашей страны. То есть вы можете всегда вдруг посмотреть фотографии поствоенного Сталинграда. Ну, не поствоенного, а после боев, так скажем. Вы можете посмотреть многие другие города. Вы вообще можете посмотреть практически весь Запад России, во что он превратился. Ну, Советского Союза, простите, не России, Советского Союза. Вот во что он превратился после этих долгих, кровопролитных, страшнейших боев, в которых гитлеровская Германия понесла 82 или 84% всего урона, который она вообще получила. То есть рассказы о том, что гитлеровская Германия, она была разбита союзниками, они, конечно, хороши, и это красивый реверанс в сторону наших союзников тогдашних. Вот, кстати, это были американцы и британцы. Но по факту, давайте будем говорить откровенно, если бы не существовало на тот момент Советского Союза, и Советский Союз не внес бы такой вклад, который он внес, вопросов было бы гораздо больше и у той же самой Великобритании, и у тех же самых Соединенных Штатов Америки. Не так все просто было бы в их жизни, да, и Америка бы не обошлась, например, потерей 400 тысяч солдат. Вот, мы, я напомню, потеряли нашим населением 27 миллионов. Это не все, это не солдаты, но, тем не менее, наши потери были колоссальными. В Саудовскую Аравию приезжали и Черчилль, и Рузвельт. А где был Сталин, пишет Лулиан. То есть вы до сих пор не поняли. Я вот достаточно развернуто вам ответил, голова не заработала. Я вас понял. У вас как бы есть проблема с тем, чтобы понимать, что говорят другие люди. Еще раз. 47-й год
Это год, когда наша страна еще лежала в руинах, потому что была два года назад только окончена Вторая мировая для нас война. Ну, не Вторая мировая, а Великая Отечественная, да? Ну, и Вторая мировая, кстати, тоже. Это достаточный ответ на ваш вопрос? Или вы никак не можете понять, что страну надо восстанавливать в этот момент? Что есть задачи первостепенные, когда людям негде жить, сирот много очень, инвалидов невероятное количество, потому что война, когда идет, люди умирают и становятся инвалидами. Это все вопросы надо решать. Я надеюсь, вы поняли, о чем идет разговор. Или не поняли. Я вроде так считал, что у нас все-таки демократия, сильной государственной властью. Мы ее выбрали и можем поменять, если захотим в будущем. Но не автократия, как у саудитов, пишет Владимир. Владимир, меня спросили про некоторые наши национальные республики и, значит, сказали, а вот в этих национальных республиках или, например, там в Беларуси, это не наша национальная республика, это отдельная независимая национальная республика, да, от нас. Вот там, значит, не меняется власть. И это, мол, очень плохо. И спросил меня человек, что нужно, чтобы так везде было? Я говорю, Саудовская Аравия. Вот мой был ответ. Вы сейчас начинаете здесь вилять хвостом, прыгать, бегать и изображать, что я сказал нечто большее, чем сказал. Нет, я сказал то, что я сказал. И, собственно говоря, моя мысль, она заключается в одной очень простой вещи. Если вы хотите развития, оно будет. Если вы не хотите развития, вы как угодно можете называться, у вас этого развития не будет. Вот и все. Все очень просто. Значит, вы просто говорите так, что нам надо брать пример с них. Нет, я вам не говорю так, что нам надо брать пример с них. Я ни разу не сказал фразу, что мне, нам надо брать пример с них. Владимир Толстов, перестаньте отнимать у меня время и пытаться мне вложить свои мысли, значит, в уста, чтобы я их повторял каждый раз. Я этого не говорил. А вы начинаете быть душным. 7373948, телефон прямого эфира. Пардон тогда. Да ничего страшного. Ну, правда, но я это не говорил. По поводу того, с кого нам нужно брать пример. У меня есть мысли по этому поводу. Если хотите, скажу коротко. Нам нужно брать пример с себя. И нам нужно вырабатывать свою дисциплину. И нам нужно... не ждать у моря погоды и не ждать благости от кого бы то ни было. У нас есть мы, у нас есть наш потенциал, у нас есть наши руки, у нас есть наши мозги, у нас есть наше все, да? У нас есть наша огромная страна, и у нас есть все возможности к развитию нашей страны, на мой взгляд. Ждать, что кто-то нам когда-то поможет, какой-нибудь Китай нас спасет или еще кто-нибудь, я думаю, это неправильно. В этом смысле надо брать пример с фразы «У нас есть два союзника, армия и флот». Неплохо было бы, чтобы у нас еще появился третий и четвертый союзник. Наша экономика и наше информационное пространство. Вот на этих четырех союзниках все у нас будет хорошо, на мой взгляд. «Сколько лет нужно, чтобы мы как нация поняли наш путь?» — пишет мастер. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что в большинстве своем русские люди все уже давно поняли и понимают. Все очень хорошо. Я знаю, что есть часть населения, которая пребывает в неком упадническом настроении, но для них это настроение и эти мысли, они органичны, они по-другому не могут. Им хочется каждый раз повторять, что сейчас 37-й год и ГУЛАГ, и их вот завтра расстреляют. Ну, хочется, пусть повторяют. Иногда, правда, поражает, что некоторые из этих особо рьяно рассказывающих про 37-й год потомки НКВДшников. Ну, вот у меня, например, не было никого из НКВД в роду, а у этих людей были. Почему-то они теперь, эти люди, стали прозападными либералами и очень сильно ругаются все время на спецслужбы наши. Хотя, в общем-то, их родня, их непосредственные дедушки и бабушки вполне себе служили в этих органах и выполняли те задачи, которые стояли тогда перед государством и ставились государством перед этими людьми. Иногда эти задачи были совершенно жестокими, а иногда необходимыми и правильными. Вопрос исторического периода и вопрос тех действий, которые совершались. Ну вот удивительным образом почему-то, это, наверное, какое-то раскаяние за свою родню у них там происходит, почему-то я не понимаю, и они начинают прям так сильно бороться с НКВД в прошлом, ну, то есть, наверное, бороться со своими
своими дедушками и бабушками они начинают. Странные люди, но я не лезу в их мировосприятие, это их мировосприятие. И почему-то им нравится все время говорить про 37-й год, хотя, ну, со всей очевидностью, если бы сегодня был 37-й год, мы бы уже наконец-таки не слышали ничего, что они говорят, потому что они бы уже уехали валить лес. Они как-то не уезжают валить лес, они по-прежнему говорят, и ничего с ними не происходит в целом и общем. И как-то все вокруг них бегают и осведомляются об их здоровье. Все ли в порядке, глазик не болит, не чешется, нерв не защемило, все хорошо. Вы продолжаете борьбу с кровавым режимом? Да-да-да, мы продолжаем, все, давайте, удачи. Да, как-то на самолетиках перевозят из точки А в точку Б, спасают от инсультов, например. Ничего-ничего, людей это не останавливает, никак это их точку зрения не меняет, мировоззрение их какое было, такое и есть, и оно вот такое, изощренное достаточно, да, такое twisted mind, по-другому это не назовешь. Поэтому что я могу с этим поделать? Я с этим поделать ничего не могу. Я считаю, что России можно опереться только на свой народ, больше у нас никаких вариантов нет, все. И на наших, на наш народ, который находится за рубежом. Очень много русских людей живет в постсоветских республиках, вот, это наша опора. И мы должны им помогать, мы должны их, им, ну, не то, что должны, хотелось бы, чтобы мы им помогали, хотелось бы, чтобы мы их поддерживали, ну, и хотелось бы, чтобы они нас поддерживали, живя там, и нам помогали, потому что эта история должна быть не игрой в одни ворота, а это должно быть такое взаимное движение в сторону друг друга, на мой взгляд, это самое правильное. Мохнаткина нет, а вы говорите, что ничего не происходит, кого? Извините. Вы ошибаетесь насчет развития. Для развития нужен спрос. Платежеспособные люди. Наш народ нищий и не может обеспечить спрос, пишет Димока. Действительно, в капиталистическом мире, где все строятся на спросе и гиперпотреблении, нужно так, как вы говорите. Ну, а может быть, есть другие модели взаимодействия человечества, людей, стран, которые позволят нам найти какую-то золотую середину. Сегодня мы видим, что люди богатые богатеют, бедные беднеют. И это проблема не только России, это проблема всех капиталистических стран. Вы можете посмотреть на разрыв между богатыми и бедными в США, вы можете посмотреть на разрыв между богатыми и бедными даже в Китае, вы можете посмотреть на разрыв между богатыми и бедными везде, где есть так или иначе рынок. Рынок таким образом устроен, что бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче. И средний класс, как таковой, исчезает. Просто тает на глазах, и все. А, в общем-то, как мне видится, во всяком случае, раньше так говорили, вот средний класс – это и есть опора общества, это самое то, что нужно для того, чтобы страна развивалась, да, и показывала результаты. Наш же средний класс, конкретно российский, показал себя с худшей стороны в 2012 году, то есть это когда была Болотная и Сахарова. Удивительным образом те люди, которые были обласканы властью, получили деньги, получили статус, получили славу, получили дома, получили квартиры, получили машины, получили все, получили заработок, они же первые и выступили против власти. И совершенно неожиданнейшим образом власть тогда получила поддержку как раз от тех, у кого ничего не было. От рабочих, от простых людей и так далее. Во многом средний класс, получая хлеб, получая деньги, получая все, что он получил, начинает задумываться о каких-то эфемерных там свободах и начинает хотеть большего. Наверное, это как-то связано с удивительным строением психики человеческой и вот этой самой пирамидой Маслоу. Ну, то есть, да, у человека, если у человека нет еды, он требует еды. Дашь ему еду, он требует свободу. Это такая закономерная вещь. Кто-то из, кстати, постсоветских лидеров эту вещь сказал. Мне она очень понравилась, я ее использую. Болотная — это не вся Россия или средний класс только в Москве, пишет Михаил. Болотная — это, естественно, не вся Россия, но вы обратите внимание, именно те люди, у которых более-менее есть деньги, у которых дети ездят за рубеж, которые чувствуют себя более-менее хорошо, у которых есть машины, квартиры, они самые у нас активные. Самые, давайте так, кто у нас самый протестный? Ну, ответ простой. Москва, Питер, Екатеринбург. То есть это, ну, может быть, там еще какие-то города. Ну, то есть большие города, бюргеры, буржуазия мелкая у нас самая протестная. Вы будете удивлены, но это так. Ну, хотя, может быть, вы и не будете удивлены. Ну, то есть, собственно, самыми протестными становятся те люди, которых жизнь более-менее наладилась по сравнению с остальными жителями нашей страны, но они посмотрели на то, как живут другие, представители их же класса в других стран, им стало мало, и они начали требовать. Ну, все понятно. Терпения, конечно, не хватает у людей, ясно. За идею работать — это КНДР. Ну, хорошо, я понял. Единственный вопрос к вам, Димока, чего же вы тогда в России? Сидите скорее, поезжайте туда, где вам будут больше платить. Это же так легко решается. Средний класс в России, к сожалению, считается тот, кто получает 13 тысяч рублей. Президент об этом сказал, ДДТшник пишет. Ну, немножечко я вас исправлю, по-моему, президент говорил о 17 тысячах рублей. Просто эти люди более образованные, пишет Дэн. Я не могу сказать, что эти люди более образованные, чем, например, я. Я даже не считаю, что эти люди, например, более обеспечены, чем я. В среднем, я думаю, меня можно как раз-таки к среднему классу отнести. Я думаю, что эти люди просто... просто не понимают, откуда у них деньги. Ну, например, актеры. Вот у нас есть такая плеяда актеров молодых, которые не понимают, откуда у них деньги. Им кажется, что эти деньги им пришли по таланту. И они не понимают, что если они получают там какие-то сотни тысяч рублей в день, что где-нибудь в селе их за эти деньги просто вилами запорят, и все. И нет у них столько таланта, чтобы столько денег получать. И они потом делают придурковатый вид и говорят, что ну, сколько платят, столько и беру. Ну, не по работе вам платят, дорогие друзья. Вы не шахтеры, вы там не умираете в этом забое, да, у вас просто совести нет, вы не понимаете. Либо вам совершенно стыдно за то, что вы получаете такие огромные деньги, а вся страна остальная не получает такие огромные деньги. Ну, не забывайте, вы же звезды кинематографа, хоть и молодые, но некоторые не молодые. Да, вам всегда платили хорошо, вы всегда были элитой культурной, и вы всегда были обласканы властью, вас со всех сторон облизывали. Я человек, родившийся в селе. Я прекрасно понимаю, что такое село, я прекрасно понимаю отношение сельских жителей к городским жителям, я знаю отношение регионалов к москвичам, я примерно понимаю, в какую позицию ты попадаешь, когда выходишь на те заработки, о которых вот сейчас говорят наши актеры. Ну, говорите откровенно, давайте будем говорить откровенно, вас ну, ненавидят. Но вы начинаете выпендриваться и изображать, что вы на самом деле большие родители, да, вот такие вот, вы радеете за народ и изо всех сил стараетесь сделать так, чтобы жизнь народная стала лучше, ну и, естественно, единственный метод, который у вас есть, вот, ввиду недостатка вашего образования общегуманитарного, это кричать о том, что сделаете жизнь народа лучше. Вот. Я думаю, что здесь нужно сделать проще. Все доходы, заработки наших актеров, десятую часть отдавать им, а все остальное отдавать инвалидам, больным, детям, старикам. И жизнь наша неимоверно и неминуемо скорейшим образом улучшится. Да? У блогеров забрать их роскошные автомобили, на которых они ездят и изображают, что они большие умницы. У рэперов забрать все деньги вообще, у этих наркоманов, которые все время поют про то, как они где-то забьют какую-то пятку непонятную. Вот, и раздать действительно нуждающимся и нужным людям для нашего государства, рабочим. Да? Людям, которые на земле работают, людям, которые работают в бюджетной сфере. Пока я вижу здесь кураж каких-то малообразованных, грубых людей, получающих непонятные деньги, огромные, и рисующихся перед всеми своей якобы политической позицией. Вы свою политическую позицию действиями, пожалуйста, проявляйте, да? Поделитесь с народом, если такие вы народолюбцы. Поэтому я считаю эту позицию враньем откровенным. Я считаю, что это лицедейство во всем его масштабе, да, во всем его понимании примитивнейшем и простом. Лицедей остается лицедеем. Сначала на сцене что-то изображает, потом за сценой что-то изображает. Вот эту страшную скорбь, да, поедая красную и черную икру, сразу намазываю на один кусочек хлеба вместе, он очень сильно скорбит о судьбе народа. Ну, например, о судьбе моих родителей, которые до сих пор живут в селе. Вот отец у меня сельский врач, хотя уже пенсионер, но вынужден работать для того, чтобы у него были деньги, да, он вынужден продолжать работу. Вот они очень сильно, я так понял, в актерской среде, в культурной среде и во всех других средах скорбят по поводу положения моих родителей. Да? Спасибо вам большое, вы люди невероятно огромных сердец и душ. На вас вся Россия и держится. Прямо я таки плачу от того, какие вы все замечательные персонажи. И как вы жизнь день ото дня делаете нам все лучше лучше и лучше. Это прекрасно. После ваших выступлений и выпендрежей, когда вы будете где-нибудь под пальмами в очередной раз отдыхать, вот, я буду вам очень сильно благодарен за то, что вы такие вот активные гражданские позиции свои проявляете во всеуслышание. Молодцы. Спасибо. Вы сделали жизнь нашу лучше. Так же, как выигрыш в лотерею. Все опустились на дно, пишет Антон. Нельзя вас отнести к среднему классу. У вас нет ничего за душой, нет ни бизнеса, ни положения. Вышвырнут с работы и, не дай бог, заболеете. И все, можно не на паперть. У людей среднего класса есть нечто намного большее, чем деньги. Пардон, если слишком жестко сказано, пишет Борис. Это не жестко сказано, Борис. Это сказано не в соответствии с действительностью. Средний класс определяется, конечно же, доходами, активными и пассивными. Очень легко открыть Википедию, посмотреть, что такое средний класс в среднем по миру, и вы сразу же увидите, что вы не правы. Дальше это ваши размышлизмы, это ваши ощущенческие какие-то вещи, это лирика. Мне лирика в этом смысле не интересна. Если разговор идет о деньгах, как вы понимаете, лирика ничего там не решает. И сердечный приступ возможен, не только выкидыш с работы, пишет Алекс Викин. Конечно, и разрыв аорты на мотоцикле, я все понимаю. Спасибо. Пусть посмотрят, какие гигантские деньги отправляют на благотворительность их американские идолы, пишет Альманах. Может, для начала у Рутенбергов забрать, пишет Димока. Забирайте, Димока, я вас никак не ограничиваю в этом. Пожалуйста, это ваше занятие, вам нравится, можете забирать. Вот. Вы заметили, что вы в противорез народу, Кретик пишет. Я как раз не в противорез народу, потому что я, собственно, и есть часть этого народа. У меня никаких проблем по этому поводу нет. Я бы мог дешево подыгрывать, так скажем, протестным массам. Это очень легко делается и очень просто. Тебе нужно сделать пару лозунговых заявлений и дальше сидеть, скорбеть о судьбах мира. Вот. Тебе не нужно для этого восстанавливать экономику, тебе не нужно для этого платить даже налоги, тебе не нужно для этого делать ничего. Ты просто высказался, что тот-то плохой, а этот хороший, да, намазал нос белым порошком, выпил алкоголя, сел в машину и убил кого-нибудь на Садовом кольце и уехал в тюрьму. Но ты по-прежнему остаешься гражданином с активной гражданской же своей позицией. Спасибо большое. В принципе, знаю, как это делать. Если когда-нибудь наскучит уже-таки стоять на правильных позициях, займусь. Это легко, это просто, это здорово, да, осуждать других, при этом своим примером ничего никому не показывать, ну, это здорово, я за, мне это нравится, особенно мне нравится, как некоторые деятели искусства рассказывают о своих наркотических зависимостях, как они сложно с этим справлялись, а потом высказываются о том, как нам выстроить государство. Спасибо большое, пойду еще у кого-нибудь спрошу, вот у бомжей на лавочке пойду спрошу, скажу, как вы там боретесь со своей алкогольной зависимостью, скажу, очень тяжело, а что вы думаете, а как бы нам сейчас выстроить отношения с Америкой, и они мне расскажут, как правильно выстроить отношения с Америкой. Удивительный мир, конечно, потрясающий, спасибо большое. Это смотря какая у вас цель. Вы видите так, пишет Алекс. Ну да. Цель у меня очень простая. Я за то, чтобы люди думали головой, а не думали. Я очень хочу, чтобы люди думали головой. Я очень хочу, чтобы люди видели, где их и как обводят вокруг пальца. Мне кажется, что это самая полезная вещь, и в каком-то смысле я надеюсь, что я воспитываю в вас здоровый, если он вообще бывает здоровый, цинизм. И по отношению ко всему происходящему вокруг. Я надеюсь, что я воспитываю в этом смысле как-то в вас и в себе самом, когда говорю, если кто-то вообще нуждается в этом, да, и подталкиваю вас к тому, чтобы вы понимали, что в этом мире взрослых людей вы никому, кроме себя, не нужны и никогда не будете нужны. И чтобы вы никогда вдруг не были обуреваемыми там, идеями, что кто-то о вас очень сильно будет заботиться. Это жестокий мир взрослых людей. Здесь у всех есть время, отведенное на жизнь. Времени этого мало, все это прекрасно понимают. Цели простые. Заработать и потратить или передать по наследству. Это капитализм, здесь все жестоко. Здесь люди продают друг друга, если понадобится. Вопрос цены. Поэтому играть в этом мире в честных могут только, наверное, самые подлые. Я эту подлость вижу в них. Либо глупость, потому что они не понимают, откуда что и куда идет. Ну, глупость можно, наверное, простить. С другой стороны, глупость, которая, именуется честностью, это в итоге все равно подлость. Да? Ведь незнание не освобождает от ответственности. Это ваше предложение забрать у актеров и блогеров. Почему забрать? Пускай сами раздадут. Они же за народ, они же за любовь, они же за помощь. Так пусть раздадут. Чего сидят на своих деньгах? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, март, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 89.18, доллар 75.70, нефть Brent 62.82 и пара биткоин-доллар 52491 доллар 93 цента за один биткоин. Девяносто второй пишет: кого там воспитываете? Набор дешевых штампов, лозунгов, пишет 92-й. Как вот ни странно, как раз-таки дешевые штампы и лозунги, они самые удобные в воспитании, иначе вы никого не воспитаете. 92-й. Приведу вам исторический пример, который, возможно, разрушит вам голову. Я не хотел, надеюсь, что все будет с вами в порядке. Вот смотрите, Моисей поднимается на гору, а ему там дают скрижали, сам Господь. А в этих скрижалях написано «не убей». Ну, как бы «не убей», «не убей». То есть вы думаете, что до Моисея и до того, как Господь эти скрижали передал Моисею, люди не знали, что убивать это плохо? Не укради, говорит. То есть вы думаете, что до Моисея никто не знал, что не надо красть? То есть довольно простая идея, согласитесь. Ничего нового. Но... она используется в воспитании многих и многих и многих поколений. Тысячелетиями используется. Эта идея и другая, и третья. Будь добрым, не будь злым. Будь хорошим, не будь плохим. Помогай жизни, не истребляй жизнь. Не кради. Помогай людям. Переведи старушку через дорогу. Большой креатив, скажите мне. Самый креативный человек на Земле, 92-й, по поводу дешевые или недешевые штампы. А давайте мы еще сделаем интереснее, 92-й. Вы напишите мне что-нибудь, все что угодно, я серьезно прочитаю, что вы считаете не штампом и не лозунгом. Вот напишите что-нибудь, чтобы нас всех поразить вообще. Вот меня, слушателей, вот раскройте нам глаза на любую тему вообще. Что угодно. Полная вам свободу. Давайте, попробуйте сказать что-нибудь, что не будет лозунгом и штампом. Попробуйте сказать этому миру что-то новое. Да? И Илон Маск такой: черт, зачем я написал, значит? Да? Зачем я написал? Напишите. У вас есть почти час, чтобы родить что-то новое для мира. Немного раззадорю вас. Я думаю, что у вас ничего не получится. Все, я надеюсь, я раззадорил. Отпустите Навального, у него нога болит, пишет Алексей Черкунов. Прикольно. Посол Италии в России призвал исключить пармезан. 92-й, я жду. Все ждут, на самом деле, всем интересно, потому что все чувствуют, что вы человек неимоверно креативный. Вы что-то нам дадите. Посол Италии в России призвал исключить пармезан из списка продуктовых санкций. Паскуале Террачано заявил, что произошла техническая ошибка. По словам... Техническая ошибка, ну смешно. По словам дипломата, сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы. А в чем, собственно, техническая ошибка? Что там как-то с лактозой были связаны санкции? Ладно. Мы должны внести коррективы в ограничительный список, говорит он. Речь идет о пармезане, который был ошибочно включен в пакет контрсанкций против продуктов. Поскольку это не свежий сыр, он без лактозы, Террачано говорит. О чем вообще говорит Террачано? Я не совсем его понимаю. Со всем уважением к нему, я его не понимаю. И подчеркнул, что Италия настаивает на полной отмене продуктового эмбарго и стремится сохранить Россию в качестве партнера. Так отменяйте. Так отменяйте. уважаемый Паскуале Трачано, мы тоже против продуктовых эмбарго. Нам тоже очень хочется есть ваш пармезан, и чтобы вы ели наш пармезан, чтобы вы попробовали. Потому что за те годы, пока существуют санкции против России, мы научились делать сыр. Вот какая прикольная штука произошла. Мы научились делать сыр, хотя мы никогда даже и не стремились его делать, нам и не хотелось. Мы делали ракеты, и нам было достаточно. Вот, еще нефть качали и продавали. Но нас лишили сыра, а оказалось, что мы его любим есть, и нам пришлось его сделать самим. И наш сыр постепенно, он, конечно, не идеален, но становится лучше, лучше, лучше и лучше, потому что люди учатся, и люди друг с другом конкурируют на внутреннем рынке, и благодаря этой конкуренции их продукция улучшается. Поэтому, уважаемый посол Италии в России Паскуале Трачано, мы хотим, но уговорите весь Евросоюз, и желательно еще и Соединенные Штаты. Я считаю, что вы все очень правильно говорите. Вы молодец. Но вот есть проблема. Вы же стоите в союзе, а этот союз на нас давит по всем фронтам. Ну, достали. Мы понимаем, что на вас давят американцы. Мы понимаем, что, в принципе, Евросоюз, наверное, не был бы таким активным в отношении России. Мы все понимаем. Ну, а куда деваться? Приходится самим делать сыры. Даешь пармезан, 18-месячный, пишет Антон. Ужесточить санкции. У них сыр не свежий, пишет Юрий. И дороже, и дороже. Дороже все всегда становится, Викинг. Сам в это веришь, пишет Павел. Во что именно я должен верить, Павел? Не совсем понимаю ваш вопрос. Верю ли я в то, что у нас стали делать сыр? Ну, это, мне кажется, не вопрос веры, да? Это вопрос, могу ли я дойти до магазина и там посмотреть своими глазами, стали ли делать у нас сыр или не стали. Ответ очевидный. Стали. И он становится лучше, потому что я его еще и покупаю, этот сыр, и ем. И если поначалу меня кое-что не устраивало во вкусовых там вещах, то сейчас меня вполне устраивает. Я небольшой ценитель сыра, я бы хотел подчеркнуть. То есть я, наверное, предположу, вот сейчас мы с Екатериной Звягинцевой перекинулись в этом смысле, да, словами. Она говорит, я отличаю, для меня очень важно, я только итальянский пармезан могу есть, российский вообще не тот. Я не отличаю, мне все равно. Я спокойно беру российский пармезан, спокойно его ем, ничего, никаких различий не чувствую. Вообще. Для меня это одно и то же. Я не отличаю брянскую говядину мраморную от какой-нибудь там новозеландской или австралийской. Для меня это одинаково все. Я вам больше скажу, вы принесете мне вино за 2000 долларов и вино за 500 рублей, и я не смогу его отличить. И есть у меня ощущение, что если бы все так же честно говорили о том, о чем говорю я, оказалось бы, что 99% населения нашей страны не различает ни вин, ни сыров, ни чаев, ни хамонов и ничего такого подобного. Ну, потому что вот оно примерно так, да? А это значит, что, в принципе, нам и достаточно и того, что есть. Хотя давайте послушаем тех людей, которые будут говорить, что наш пармезан, он, конечно, вообще не пармезан. Это вообще не пармезан, это вообще другой вкус. Я признаю, он, наверное, действительно другой, просто я этого не чувствую. И мне так видится, что большинство жителей России тоже ни черта не понимает в сырах. И, в общем, говорят пармезан, значит пармезан. А в целом, из детства я помню еще проще вещь. Сыр. Мы купили сыр. А, сыр? Ну, давайте тогда хлеб и масло, и сыр. Какой там сыр? Какая мне разница? Сыр и сыр. Алло, здравствуйте. Говорите, алло. Пожалуйста, да.
Это Юрий?
Ну, я не знаю, вы Юрий, нет?
Ну, я звоню, тут Юрий оставлял заявку в Центр наркологии.
Интересно. И оставил наш телефон. Я давайте вам скажу так, вы из Центра наркологии?
Так.
Это какой-то шутник, потому что это телефон прямого эфира радиостанции «Говорит Москва».
О, серьезно?
Да. Спасибо.
Я сохраню себе, у меня есть несколько хороших тем, ну, не как у сотрудника, а просто лично, который мне было бы интересно осветить. Если осветим это вместе, было бы круто.
Сохраните. Да, вы можете нас слушать, мы в прямом эфире работаем. Вы сейчас в прямом эфире, на самом деле, говорите. Спасибо большое, мы, правда, немножко другую тему обсуждаем. Какой-то шутник отправил номер «Говорит Москва» в наркологический центр, мол, нужна помощь. какой-то шутник по имени Юрий. Видимо, кто-то атакует у нас Юрия Будкина. Ой, господи. Весна красна. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Абу, здравствуйте, да?
Да, пожалуйста.
И в эфире, да?
Да.
Очень приятно. Здравствуйте, радиослушатели, ведущие.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, вот я, насколько понимаю, это действительно бизнес. Сегодня будет Тручан, завтра будет другой посол. Видимо, как говорится, все пользуются дипломатическими связями и тем самым продвигают свои какие-то бизнес-проекты. Начали с сыра. Да, а потом начнут с других, как говорится, с одежды, с автомобилей и так далее. Это первый маленький-маленький шажочек, мне кажется, на пути выстраивания каких-то...
Я за. Позиций. Я, честно говоря, за. Мне хочется, спасибо большое, чтобы Россия спокойно, свободно, без всяких санкций торговала с западными странами. У Европы прекрасный большой рынок. Туда есть что нам продавать. Нам есть что у них купить. Нам можно взаимодействовать. Я за. Европе надо обрести в этом смысле больше самостоятельности. Это большая проблема того самого трансатлантического альянса, в котором Европа выступает никак не первым номером. Нам хочется, и я так понимаю, что хочется и на уровне правительства, торговать. Нам хочется зарабатывать, нам хочется покупать, путешествовать. Мы этого всего очень хотим. Но мы не можем, к сожалению, для всех, и для итальянцев в первую очередь, мы не можем поступиться некоторыми принципиальными вещами. Мы не можем, например, сдать свой суверенитет за это. Мы не можем отдать часть своей территории за это. Мы не хотим это делать. Понимаете, о чем идет разговор? Но мы хотим торговать. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как равных. Мы не хотим доминировать над вами, мы не собираемся вас захватывать там, с оружием в руках. Когда шведы готовятся к войне с Россией, это выглядит даже уже и не смешно, это просто зазеркалье какое-то. Мы не собираемся вас захватывать, вы нам не нужны в этом смысле. Нам очень нравится, какие вы есть, и к вам ездить и отдыхать у вас. Покупать ваши товары, понимаете? Продавать нам, вам наши товары. Вот чего нам хочется. Вот что мы, к чему мы стремимся. Но это не значит, что нас надо лишать права голоса, суверенитета, гордости национальной нашей просто. Ну, чтобы мы за себя могли гордиться и говорить, что мы полноправные участники экономических процессов. Мы не хотим быть людьми, которых унижают, а они унижаются. Мы не хотим, нам просто это не нравится. Понимаете? И никакой сыр этого не стоит. Давайте, давайте вперед, по-деловому, нормально, по-человечески. Мы только за. Но когда мы пытаемся что-то построить, да, нужное и нам, и, например, Германии, и это Северный поток-2, мы сейчас упираемся все время в эту тему Северного потока-2, мы видим, как американские товарищи усиленно по этому поводу беспокоятся и рассказывают всем о том, что это страшная угроза влияния России в Европе. Какое влияние России в Европе в этом смысле? Мы просто свои углеводороды поставляем напрямую в Германию, потому что нам надоела Польша и надоела Украина с их желанием все время нажиться на этой истории. Нам хочется с большими странами, серьезными, с которыми можно договориться, и эти договоренности будут сохраняться, договариваться и работать. Все. Нам не хочется разговаривать со странами, которые не то что в первого порядка, но даже уже и не второго порядка. Потому что они просто действуют, как им говорят другие большие страны. Зачем нам говорить с посредником, когда нам хочется говорить с конкретным актором, с контрагентом? Все время нам вставляют этих посредников. И понятно, что интересы этих посредников отстаивают американцы. Они все время говорят, мы и Польше поможем, и Украине. Потому что это Украина и Польша, то есть Восточная Европа, она отстаивает интересы Соединенных Штатов Америки. Польша хочет быть газовым хабом, например, проамериканским в Европе. Все ясно, это рынки. Все ясно. Надо благосостояние граждан повысить, чтобы мы могли гордо смотреть на своего оппонента, а не то, что даже в какой-то зачуханной Прибалтике пенсии и зарплаты больше, чем у нас, пишет Финист. Россия была создана для того, чтобы всему миру показать, что ее с богатством так жить нельзя. Денис из Балашихи пишет. Как, ну, это анекдоты, видимо. Как делали ракеты, тогда делали и сыры, которые вам и не снились. Швейцарский, Ярославский, Советский, Пошехонский, Рокфор. И еще 15 видов лежали на прилавке московского магазина «Сыр» на улице Горького. Вкуснющий, могу оценивать, так как жила за границами СССР. Пишет 46-я. Что могу сказать вам, уважаемая 46-я? Мои родители жили в границах СССР, жили они не на улице Горького, не рядом с магазином «Сыр», и, например, мой дед, уезжая из города Уральск, привозил в том числе в этот самый Уральск назад, например, сыр, которого в Уральске, как, например, в магазине «Сыр» на улице Горького, просто не было, и все, и весь прикол и весь сказ. То есть нарисовать вот эту идиллическую картинку, как, значит, прилавки в Советском Союзе, например, были завалены разными сырами, и все они были вкуснющие, наверное, можно было бы, если бы было сильное желание, но реальность, она немножечко другая. Не исключаю, что в Прибалтике могло быть очень хорошо, не исключаю, что изобилие могло быть в некоторых частях таких республик, как Украина. Что же касается той республики, в которой жили мои родители, там никто не страдал от изобилия разного рода продуктов. Все было достаточно скромно. В Прибалтику даже украинцы не едут работать, не несите ерунду, а вот в Россию едут, пишет Михаил. Я в Прибалтике был, поездил, посмотрел, поговорил с людьми. Там история очень простая. Старики живут еще пока в Прибалтике, а молодежь старается из Прибалтики уехать. Есть два направления для молодежи из Прибалтики. Это либо Европа, либо, ну так скажем, Россия. Либо они едут на запад, либо они едут на восток. Хотя вообще Россия, это, конечно, все-таки ментально Европа в большей степени. А какая черная икра раньше была? Нынче не то, не то, что до того, пишет Влад Старый. Икра черная была, например, на Урале, где, в общем-то, и жил я, и мои родители, и мои дедушки, и бабушки, потому что там водился, например, осетр. Вот. И эту икру местные рыбаки вполне себе могли заготавливать. И можно было ее и поесть. Сказать, что ее было прямо-таки очень много, и ее легко было достать, и все ели черную икру, нет, этого сказать нельзя. Но, в общем, на Урале всегда икра водилась. Сейчас уже не водится, насколько я понимаю. Загубили эту отрасль в определенный момент. Вот, потому что не понимали, как нужно там, давать осетру нереститься и прочее. В общем, Все теперь плохо. В Прибалтике так, местные уехали в Финляндию, Швецию, а приехали толпы украинцев и белорусов, пишет Андрей. К сожалению, в Волгограде не каждый день мыться можно было из-за перебоев с водой, мать рассказывала, пишет Владимир. Ладно, не Прибалтика, но та же самая Польша, либо Чехия, у которой ничего нету, живут гораздо лучше, чем мы в регионах, пишет Финист. Финист, можно, наверное, с вами в этом смысле согласиться, но проехал я и всю Польшу. Ничего удивительного я не увидел там, ничего запредельного, потому как люди одеваются или на каких автомобилях они ездят, я там не увидел. Но я, например, увидел, какие страны в Евросоюзе, а эта статистика, она есть открытая в интернете, доноры, а какие реципиенты. И оказывается, что Польша – это главный реципиент. Правильно. То есть Польша – это страна, в которую другие страны Евросоюза, зарабатывая деньги, эти деньги вбухивают изо всех сил. Вы можете посмотреть бюджет Евросоюза и распределение бюджета там, за 2017 год, можете за 2018, если получится, найдете и за 2019, за 2020 я лично не нашел, но я думаю, что ситуация не меняется. Польша – это такое место, куда Европа платит деньги, чтобы Польша развивалась. Вот такая вот интересная позиция сегодня. А Польша еще и такое местечко, где изо всех сил пытаются доказать, что они будут новым центром той самой Европы, а старушка Германия, она вот должна потесниться в каком-то смысле. И все это поляки делают при поддержке Соединенных Штатов Америки. Это все прекрасно знают, понимают. В том числе и поэтому хотят «Северный поток-2», чтобы не уступить место Польша в этом смысле. Самые полезные продукты, самые дешевые, пишет Эдмон. Не знаю, Эдмон, не могу и не поспорить, и не согласиться. Но сказать, что у нас очень уж дорогая курица, а курица довольно полезная, я не могу. А вот всякие колбасы бывают достаточно дорогие, но они, как известно, не очень полезные. Если в этом смысле рассуждать, то, наверное, вы правы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, да?
Да, как вас зовут?
Так, доброе утро, Валерий, меня зовут.
Здравствуйте.
Актуально еще по сырам и по вино.
Что? Вот, конечно, мы об этом говорим, конечно. Вот
а,
у нас,
да. пропустил.
У нас посол Италии, Паскуале Тарачано, посол Италии в России, говорит, ну, как-то санкции против пармезана надо отменить.
Вот, я объясню, смотрите, я, вы правильно сказали, что у нас процентов 90 в стране не отличит там вино там за 2000 долларов.
Ну, я
там,
не отличу, и я думаю, что вот большинство
не отличит. Я тоже не отличу, я вот пример приведу, допустим, простой. Я в Европе был довольно-таки часто, и ел там пармезан, и этот, как его, хамон, и вино пил, ну, правда, не за 2000 долларов, но все равно. И вот сейчас в России, вот буквально вчера купил бутылочку вина крымского за 500 рублей, сыр там пешехонский, это костромской. И, честно говоря, вот вообще не отличаю, вот, честно говоря, в чем разница, так сказать, этот, по вкусу даже. Я уже по цене не говорю.
Ну да, я тоже не отличаю. Ну, это, может, я... может, мы слишком с вами, значит, простолюдины, что мы, поэтому...
Нет, да, простолюдины, да, и такие непредвзятые. Я тоже людей не понимаю...
Не те рецепторы, да.
Гонится вот за этим пафосом, я так прямо скажу, за пафосом, дорогое вино, там, коньяк. Вот коньяк, кстати, тоже не отличу, там, за 2000 долларов... Или там армянский, например.
Не, ну, отличается. Хороший коньяк, недорогой, он уже хороший. А там 2000 долларов, это и не надо.
Да?
А, ну, за 300 рублей, если что-то называется коньяк, тут мы, наверное...
Не-не-не, согласен, хороший коньяк у нас стоит, ну... Ну, от 500 рублей где-то так вот. Нормальный коньяк.
Не знаю, я коньяк вообще, может, раз там 2-3 в жизни пробовал, поэтому...
Да, я тоже раз в год, например, пью там. То есть я с вами полностью согласен, нам не нужны их ни... Ни сыры пармезаны, ни хамон.
Не, я не против, а пускай будут. Но это же не значит, что мы должны так...
А вот тут некоторые тут это вот санкции ввели. Вот я одну там знаю, она этот там запричитала там это, так сказать. Вот санкции ведут, у нас там не будет пармезана там, там этих хамон. Говорит, вы хоть раз вообще его покупали? То есть вы хоть раз вообще заходили в этот отдел, где это продается, там, допустим?
Не, ну я ел хамон, и пармезан ел, и все ел, и вот вчера пиццу готовил, спасибо большое. У меня есть хитрый рецепт пиццы, хотите? Я придумал. Спасибо вам большое за звонок. Тренируйте вкусовые сосочки, мне говорят. Спасибо большое, Антон. Вино в Риме стоит 2-10 евро за бутылку в супермаркете, пишет Сергей. Так оно и у нас так стоит. Вы зайдите в супермаркет, посмотрите вино российского производства и получите там цену 300-500 рублей. 300-500 рублей, ну, это вот и есть там 5-7 евро, да? Все же просто очень. И это нормальное вино. То есть я вот смотрю там темрюкские вот эти вина, да? Я иногда могу купить бутылку вина, вот к мясу или что-то такое. Не знаю, нормально абсолютно. Я пробовал покупать какое-то дорогое вино. Ну, дорогое. Это когда уже вот это пакетированное какое-то, вот, то там уже может быть что-то страшное, это и не вино. А так в целом вполне себе, что там, ну 700 рублей, 500 рублей бутылка стоит. Бывают какие-то грузинские вина, бывают абхазские, бывают вот российские. Я считаю, что самые хорошие это российские, вот из того, что у нас вот так представлено, из доступного, да, так в финансовом смысле, чтобы не тратиться особо. Не знаю. Спокойно, там, 150 граммов этого вина под мясо и с хорошей компанией. Ничего нигде не болит, не расстраиваешься, не тошнит. Ничего такого не было. Не знаю. А, покупал в Португалии вино за 0,92 евро. Good, пишет человек. Оно, может быть, и поганенькое на самом деле, это вино. Просто, давайте честно, мы и не различаем. А, рецепт пиццы обещал. Да, обещаю. Обещал, то есть... И рассказываю. Значит, смотрите, как готовим мы пиццу. Мы же все время берем тесто и там его раскатываем и прочее. Это долго. Я поступил примитивным образом. Я взял вот эти вот мексиканские лепешки. Ну, знаете, продают такие небольшие лепешки мексиканские. Я просто на них кидаю вот эту начинку, закидываю в духовку. Через 5 минут достаю, и у меня готова пицца. Да, вы скажете, это не то тесто. Но я все равно не различаю, мне все равно. Я лепешку эту закинул, мексиканскую, на нее все то же самое накидал. Короче, я готовлю эту пиццу себе минут 6 вообще, вот как... А, нет, ну, наверное, в целом где-то 10 минут у меня уходит. 5 на то, чтобы накидать на лепешку на эту, и 5, чтобы она приготовилась. Ну, сыр растаял, я и достал. Скажете, это не классический рецепт, зато какой удобный, прям фастфуд получается и вкусно, мне нравится. Но лаваш можно, пишет Григорий. Не, лаваш, он слишком тоненький. А вот на эту штуку мексиканскую прям одну закинул, раз сделал, съел, пошел довольно. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. По-королевски Россия впервые за 8 лет взяла золото чемпионата мира в парном катании, пишут «Аргументы и факты». 10 месяцев в скафандре, как бывшая стюардесса, ушла в красную зону. И в Роспотребнадзоре рассказали о тройной защите эпивак короны. Первую защитную линию формируют антитела, которые препятствуют взаимодействию С-белка коронавируса с рецептором клетки, пишут «Аргументы». А мы идем дальше. Пять баллов пробки в Москве, и евро 89.42, доллар 75.90, нефть Brent 62.93, пара биткоин-доллар 52888 долларов, 3 цента за 1 биткоин. Ну, так, на всякий случай. А мы не различаем, Алексей, если мы не различаем, не значит, что никто не различает, надо оставить людям право выбирать, кто-то Сталина с Гитлером не различает, это не значит, что это одно и то же, то, что мы-то знаем, пишет Плюшевый. Плюшевый, я вообще никого не лишаю никакого права выбирать или что-то подобное и различать, пожалуйста, пожалуйста. Я к тому, что я уверен, что большинство людей в России, моих сограждан, они никогда не продадут себя и свою родину за там кусочек сыра, да, ну, то есть в этом смысле люди готовы, ну, чуть-чуть потерпеть и есть прям не итальянский пармезан, а какой-то другой пармезан. Тем более, что у нас его вот делают и так достойно получается, особенно, кстати, я доволен истории, которая получается у нас по говядине. Правда, в последнее время стал задумываться, а может быть мне вообще стать вегетарианцем? Я вот думаю, может мне вегетарианцем стать? Серьезно. Ну, что-то вот не знаю даже, с чем это связать. С постылостью жизни, с отсутствием новых впечатлений каких-то, может быть. Может быть, стать вегетарианцем. Может быть, перестать есть мясо вообще. Зачем оно нужно? Все время думаю об этом. Все-таки это чей-то труп. Ну ладно, за сыр не продадут, а за джинсы модные, пишет Панк 13. Ну, кто-то продаст, наверное, мне по барабану. Я вообще к одежде в этом смысле отношусь очень и очень спокойно. Наверное, потому что в нашем детстве разной много всякой уже было одежды. Хоть она была и дрянная, но она была разноцветная и всякое такое. Наверное, в жизни советских детей не было столько всякой разной билиберды из одежи. Некоторые, кстати, с этим справиться не могут, и вот как елки новогодние все время наряжаются, и там цацки на себя эти вешают. Ну, ладно. Мне нравится черный цвет, и мне нравятся ткани натуральные, такие какие-нибудь хлопковые, плотные, ну, типа джинсовые ткани, и все. И мне больше ничего не надо, мне очень хорошо. И люблю обувь, чтобы была кожаная. Но мне сейчас все рассказывают, что это уже отстой, что ходить в кожаной обуви – это плохо, надо ходить в кожзаме, потому что он прогрессирует, и сейчас он уже на таком уровне, что ты и не отличишь. Все так, всякое такое, но я думаю, что можно все-таки одни-то кожаные ботинки себе позволить. Все равно вы эту корову убили. Все равно вы эту корову убили и съели. Ну, а по крайней мере, так не выбросят эту шкуру, а сделают мне из нее ботинки. Всяко лучше, чем просто так выбросить. Прикиньте, убить-то уже убили, все равно, по крайней мере, ботинки мне из нее сделали. Я думаю, что это хорошо. Когда клыки выпадут, тогда и становитесь веганом, пишет 386-й. Уточните рецепт, что ложить и сколько жарить, пишет Хелду. Отвечаю, это вы про пиццу? Значит, в пиццу ложить ничего не надо, надо класть. А это первое, это самое главное правило. И второе, пиццу не вдумайте жарить, ее надо печь. Что по поводу того, что класть и сколько печь? Все еще просто. Кладете все, что хотите, что нравится. А печете столько, сколько, как вам кажется, нужно. Хотите, можете испечь до угля. Хотите, можете чуть-чуть просто подогреть. Там же все продукты-то заранее готовые кладутся в пиццу. Пицца, по сути, особенно если лепешка готовая, она разогревается просто, и все. Ну, сыр растаял, ты ее забрал, все. Вот. А если мы берем тортилью мексиканскую, подумайте об этом, то она же готовая тоже заранее. Соответственно, просто расплавился сыр, достал и ешь. Это 3 минуты. Ну, в зависимости от того, какая у вас духовка. У меня прям хорошая. Чё говорить вообще, и гриль там какой-то, и все дела. Я так доволен. Просто вспоминаю, когда у меня была плохая вот эта вот печь, духовка или какая дрянь такая. Ничего не приготовишь вообще в жизни. Все горит снизу, сверху, сырое. Такая огонь. Да, хозяюшки? Лучше, когда есть все, и чтобы и сверху, и сбоку дуло, и что-то подсвечивало там, да, и чтобы таймер был, чтобы температуру выставить. А когда еще и температура на глазок? О-о-о, да, это вообще никак. Да вы, батенька, лентяй, пишет Панк 13-й. Абсолютно верно, Панк 13-й. Поэтому я выстраиваю свою жизнь вокруг себя таким образом, чтобы мне нужно было совершать как можно меньше действий, и они были как можно более эффективными. Я даже так одежду развешиваю дома специально, чтобы это было максимально эффективно, понимаете? И это правда эффективно. И большинство, большую часть времени я трачу не на то, чтобы там носиться с этой одеждой и уборкой какой-нибудь еще чем-то, а просто отдыхаю. Могу почитать книжечку, потому что я точно знаю, в каком месте, где и когда лежит книга. Я точно знаю, где что есть. Все четко распределено. Все очень быстро готовится. Вообще вся еда, которая готовится больше 15 минут, на мой взгляд, не нужно за нее даже браться. Все должно. 15 минут и готово. Все, больше ничего не надо. Если сыра нет в вашей пицце, это не пицца, считает Викинг. Ну и ладно. Какая мне разница? В Нарьян-Маре был практически конец света после Нового года, зимник еще не открылся, корабли уже не ходили, а на самолете завоз продуктов был небольшой. А конец света был в том, что после Нового года на несколько недель из всех магазинов пропал майонез, пишет Сереж Замкадный. Вот так испытание было для людей. Не ешьте майонез, дорогие сотоварищи. Просто перестаньте есть майонез и добавлять сахар в чай. И ваша жизнь станет намного лучше, чем раньше. Если вы сможете отказаться от хлеба, она станет еще лучше. Если вы сможете отказаться от сладкого, тортики, пирожные, печеные всякие вещи, еще лучше будет. Денег тратить будете копейки на еду. Копейки. А пользы будет много. Подумайте об этом. Это полезно. А я, кстати, еще свинину не ем, не нравится мне. Раз в сутки суп должен быть в желудке, а суп за 15 минут не приготовишь, пишет Крестик. Вообще суп не очень полезен, как говорят некоторые люди, которые работают в гастроэнтерологии. Они говорят, что суп не очень хорош. Суп должен быть либо уже пюре, либо это должен быть только бульон, якобы. Потому что есть проблема. Когда ты ешь суп жидкий, но в нем много разных твердых частиц, и ты его не прожевываешь как следует, этот самый суп разбавляет вашу кислоту, желудочный сок, находящийся в самом желудке. Это все трудно перевариваемое. Писча. Слышал такую теорию. Может, меня обманули, а может, и не обманули. Проверьте это. Проконсультируйтесь со своим врачом. Я не врач. И в здравоохранение с точки зрения просвещения стараюсь не лезть. Но вот слышал такую историю. У меня, к сожалению, нет духовки, пишет Анна. Это дело поправимое. Купите, это очень легко. Сейчас они электрические, такие хорошие. Мама родная. Мы идем дальше, я надеюсь. Или нам понравилось говорить про еду, и мы не можем оторваться теперь от этого никак. Пересмотра газового контракта с Украиной не будет, сказал глава Совета директоров «Газпрома» Зубков. Глава Совета директоров «Газпрома» Зубков заявил, что «Северный поток-2» будет закончен в этом году. Да, видимо, пропустили букву «В» здесь. Он достроен на 90-92% примерно. То есть мы не в курсе. 90-92 где-то, наверное, может быть. Вот. И в этом году он уже будет достроен, «Северный поток-2». Сначала, это просто я вам в новости вас вожу на всякий случай, чтобы вы просто не выпадали. Суд оштрафовал Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции 23 января. Ну и ладно. И пошла активная кампания с актерами, художественными руководителями театров, знаменитыми людьми, которые призывают людей вакцинироваться. Потому что у нас люди как-то некоторые все еще боятся вакцинироваться. Тем более, что сейчас можно поговорить с врачом онлайн на Облако Здоровья, государственный сайт, пишет Михаил. Да, это прекрасно. Правильно, расплавился сыр и жри его с сырым тестом, пишет Габриэль. Габриэль, выньте из ушей что-то странное, что у вас там застряло. Я вам говорю о том, что мы берем тортилью. Мы как бы лайфхаки делаем здесь. Лайфхаки, понимаете? А тортилья-то она готовая. Никакого сырого теста не будет. Так что, Габриэль, хватит это дурачком прикидываться. Вы же не дурачок, я знаю. А я еще в январе спутником привился, и все хорошо, пишет Андрей. Любишь пиццу покупную, пишет Бутерброд. Нет. Я и не люблю пиццу, которую доставляют, потому что это не пицца. Это американская пицца. Она невкусная, если честно. И никакого отношения к итальянской пицце, кстати, не имеет. Как и не будет иметь никакого отношения к итальянской пицце ваша пицца на тортилье? А если ни одна, ни другая не имеют никакого отношения к итальянской пицце, то какая разница? Лучше сделаем свежее, быстрое и дешевое. Дешево получается. Какое сырое тесто? Пицца печется 5 минут, максимум 10 минут, пишет Иван. Ну, это если хорошая у вас духовочка, да? А на самом деле, я немножко жалуюсь. Не могу купить себе духовку, пишет Анна. Анна, что это такое? Как это вы не можете себе купить? Что случилось? Я вообще, зачем эти извращения, если за 13 франков можно получить идеальную пиццу? Я боюсь, что в России вы за 13 франков получите только по лицу. Вероятно, вы находитесь в какой-то другой стране. Так-то я понимаю. И в Италии можно получить за 13 евро вполне себе хорошую пиццу. Но мы же говорим о приготовлении пищи дома. Давайте лучше музыку. Пятница же, пишет Елена. В тандыре пицца вкусно получается, пишет Григорий. В тандыре вообще все вкусно получается. Тандыр вообще кайф. Но нам нужно уже в конце концов оторваться от этой темы, потому что я захлебнусь в собственной слюне, если это не прекращу делать. Это уже омерзительно, как мне кажется. Я начну хлюпать в микрофон, как это делают некоторые коллеги мои. Сегодня мы расскажем про группу Beatles. Бывает такое. Я имею в виду не коллег по своей радиостанции. У нас все делают идеально. Но, говорит Москва, вообще все делают идеально. На всякий случай, чтобы если у вас возникли какие-то сомнения, что я тут кого-то из наших. Нет, ни в коем случае. Здесь все делают идеально. Здесь все абсолютно лучше меня точно. Операция по восстановлению движения по Суэцкому каналу продлится минимум до следующей среды, сообщает агентство Bloomberg. Правительство Таиланда разрешило вакцинироваться от коронавируса туристам, прибывающим на остров Пхукет с 1 июля, значит, не проходить... А, если вы привились, можете не проходить карантин. Привились, приехали, говорите, привились. Они говорят, карантин, можете не проходить. Ну, короче, все хотят все-таки каким-то образом заработать, потому что это один из немногих видов заработка для таких стран, вот, например, как Таиланд. «Анне продам газовую духовку, БУ, телефон мне», пишет Леонтий. Леонтий, ну что же у нас тут? Я думаю, что Анна все-таки намекает на то, что она хочет в подарок получить духовку. И если вы имеете совесть, подарите. «Подарю», говорит Леонтий, «подарю». Ну и что же мне теперь, Леонтий, диктовать в прямом эфире ваш телефон, что ли? Вас потом будут так атаковать всякие негодяи или что? Спишитесь где-нибудь в Инстаграме. Мне кажется, это было бы хорошо. В тандыре еще и шашлыки обалденные получаются. Наконец-то Габриэль вернулся в стан позитивно мыслящих людей, а то что-то вредничал, сидел. Да, Быстро вы реабилитируетесь. Я уверен, что ваши коллеги тоже подумали, как и мы, о них, пишет Виктор. А вы подумали о них? Ни в коем случае. Это вы зря. Я своих коллег люблю и уважаю. Очень сильно. Себя так не люблю и не уважаю, как их. Суд в Неваде удовлетворил иск дочки ВТБ к Тельману Исмаилову. Банк получит 3,5 миллиона долларов, вырученные от продажи торгового центра экс-владельца черкизовского рынка в Лас-Вегасе. Да, это Forbes сообщает. Давно мы ничего не слышали про Тельмана Исмаилова, и тут такое случилось. Говорит, Москва вроде никто и не чмокает, пишет Андрей. Я и говорю, что у нас никто и не чмокает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Насчет супа, конечно, вас обманули. Люди едят суп от начала мира и нормально себя чувствуют. Суп тоже жевать надо. А вот кто не ест суп, у того проблемы, пишет Ирина. Ирин, меня другое удивило. Мне на глаза попалась статистика американская по их заболеваемости, вот там, желудочно-кишечного тракта, и, в частности, по раку желудка, да, остального там. И оказалось, как я понял, во всяком случае, может быть, я что-то не то смотрел, что у них заболеваемость достаточно низкая, вот этой всей истории. Хотя, внимание, они едят вот эту свою неполезную американскую еду, и более того, они ее запивают. Причем запивают они ее прямо-таки Кока-Колой. И вот этот вот коктейль, он, как по мне, он должен был бы прямо очень сильно разрушать этих людей изнутри. Нет, они, конечно, толще становятся, но вот почему-то конкретно больше болезни желудочно-кишечного тракта у них от этого не становится. Я не знаю почему. Во всяком случае, по той статистике, которую я видел. Потому что, например, у нас вот как-то гастроэнтерологи говорят, что запивать еду вообще нельзя. Ты должен попить до еды, там, за полчаса, потом поесть, и потом подождать, и потом еще раз попить. Эти запивают, едят вот эту свою всю фастфудную фигню, и ничего, и нормально. То есть я даже не знаю в этом смысле, кого слушать и кому доверять. У них просто диагностика на ранней стадии высокая, пишет Д. Ну, может быть, из-за этого, Д. Может быть, из-за этого. Сердечный приступ просто раньше валит, пишет Алексей Давыдов. Тоже, кстати, вариант, тоже вариант. Да, согласен, пишет Габриэль, про суп обман. Суп обязательно должен быть, и делать его недолго. 15-20 минут, и уха, готово! Слышал мнение, что статистика смертности в США неправильная, пишет Игорь В. Не знаю, если есть какие-то данные у вас, вы знаете, что я в этом смысле к информации открыт, вы мне можете бросать всегда, я почитаю сам для себя, для вас это несложно. Видео же выложили, еда Макдональдс не расщепляется даже с кислотой колой.
Что это значит? Не понимаю. У них более доступны свежие овощи и зелень, пишет Роман. По поводу доступности свежих овощей и зелени в США не буду говорить. Но я был невероятно разочарован, когда в Италии пошел в магазин покупать помидоры. Потому что, вы сами понимаете, Италия, помидоры. Да, ну это томаты, вот, что ты ждешь? Что это будет нечто потрясающее? Что это будут те самые помидоры, которые ты себе представлял? А представлял ты что-то божественное. Я обожаю помидоры, мне очень нравится. И каково было мое разочарование, когда я купил точно такие же, как и в Пятерочке, и там в Дикси, и в других любых магазинах, вот эти самые дешевые помидоры, знаешь, пластиковые. Ну, по ощущениям, пластиковые помидоры. Абсолютно безвкусные. Со странным таким цветом каким-то непонятным. Однородным, но непонятным. Я так сильно расстроился. Я их даже и есть-то не стал. Так один съел, а остальные выкинул. Потому что это было прямо... Это был удар в самое сердце. В этом смысле в Москве я нашел помидоры такие, какие искал. Они, конечно же, скорее всего, бакинские. Но, ё-моё... Такое ощущение, что они и стоят так, что их нужно покупать за бакинские, да? Тут по 600 рублей килограмм, но вкусно. И невозможно себе отказать, конечно. 600 рублей, гадство-то какое. Но вкусно, вот реально сладкие. Это тот случай, когда ко мне пришли гости, мои друзья, и я вот эти помидоры нарезал для них. И ну, мы тут разговариваем, сидим, общаемся, и вот один из моих товарищей вдруг берет там помидор, кладет там, ну, дольку, съедает. И так вот он раз, значит, ну, надо было видеть, человек поменялся в лице, он так на меня смотрит и говорит: «О, помидор!» Вот это вот реальная реакция была. «О, помидор!» Я говорю: «Да, а что ты думал?» «Нет, нет, ну это реально помидор!» Я говорю: «Что ты имеешь в виду?» Он говорит: «Ну это помидор настоящий!» Я говорю: «Ну да. Ты где взял?» Я говорю: «Да вот в магазине. У нас есть здесь, что-то продают». «А что это?» Я говорю: «Дорогой очень он. Он очень дорогой, поэтому настоящий». Он говорит: «Ничего себе, я последний раз такие из грядки ел». Когда вот у нас грядка была, мама выращивала помидоры, вот такие помидоры были. Я говорю: «Да, вот в такое нас положение, друг, поставили. Хочешь как с грядки? 600 рублей за килограмм. Чё так, нормально?» «Да ж вы что же ж вы несёте-то?» — пишет Михаил. «Разве в Италии может быть что-то плохое?» — пишет Михаил. «Ну да, в магазинах может быть, может быть. Я и дешевое вино пытался пробовать в Европе, которое у нас так сильно нахваливают, и типа вот за 2 евро можно купить хорошее вино. Нельзя. За 2 нельзя. М-м. За 5 можно, за 2 дрянь. Попробовал. Ну, не знаю. Может, тараканов таким травить? Нет, это не хорошее вино за 2 евро-то. М-м. Не знаю. «Легкость овощей — главное качество для буржуина-овощеторговца», пишет Д. «На Фуд-Сити вкрытом по 250 бакинский», пишет Денис. Денис, тут еще есть загадка какая-то. Я покупал в разных местах и по разной цене, и на разных рынках эти помидоры. И могу вам сказать, что не всегда, если они одинаково называются, у них одинаковые вкусовые качества. Я вам честно скажу, я нашел вот этот магазин с этими помидорами, с золотыми, по-другому их не назовешь. Я бы с удовольствием покупал бы где-нибудь в другом месте за другую цену, потому что я считаю, что это космическая цена за помидоры. Ну уж очень они мне сильно нравятся, поэтому я иногда все-таки беру. Но дело не в этом. Дело в том, что я не нашел. Вот не нашел и все. Я не знаю, где они их берут. Наверное, они берут на Фуд-Сити. Но мне прям ехать за, там, не знаю, 3 помидорами на Фуд-Сити, наверное, это не самое логичное решение. На рынке в Химках на 50% дешевле, пишет Добрый Жук. Не уверен, что это именно то, что мне нужно. Но это лишний, отдельный разговор. Дешевые томаты на гидропонике растут, земли нет. Вот они и пластиковые, пишет Кэптон Джон. Ну да. Фуд-Сити 900 рубчиков, офигенные помидоры, пишет Катя. Вот, наверное, вот подобного рода они такие, да? Зелень дороже, мясо стоит, щавель 600 рублей за килограмм, пишет Григорий. На Фуд-Сити вкрытом по 250, мне говорят. Узбекские помидоры очень вкусные и дорогие, бычье сердце, пишет Дмитрий. О, помню, дед у меня, царство небесное, растил это бычье сердце. У него было две гордости его, значит, помидоры и бычье сердце, и яблоки Red Delicious. Как я понял, ну, дед называл это розовое превосходное. Да. А вы пробовали яблоки Фуджи, да, или Фудзи? Я не помню. Ну, это на самом деле одинаковое название, просто как бы по-японски ты его говоришь или не по-японски. По-моему, Фудзи. Пробовали? Вот это бомба. Это такой сорт, его вывели там где-то под конец, по-моему, если я не ошибаюсь, 20 века, ну, или там в середине где-то, неважно. Какие же они вкусные, сочные, сладкие, розовенькие. Вот такой цвет, стандартно красивый, именно яблочный, как он должен быть, а не вот этот вырвиглаз красный, знаете, бывает, аж в коричневый уходит, не понимаю эти яблоки. Кожица тонкая такая, сочная вот эта мякоть его, и... Ну, сладко-кисленький такой, да, кисловатый вкус. Ох, и хрустящие они хрустящие. Ну, это что-то. Кто придумал? Я видел, я читал, я просто забыл. Кто-то придумал, вывел этот сорт. Какой сорт? Какая фантастика. Еще говорят, что они там зимние. То есть они там холод терпят. Эх, я вот если будет земля когда-нибудь, и действительно они у нас могут расти, я себе вот такие яблони посажу. Это что-то. невозможно оторваться. Вот взял килограмм, съел килограмм. Взял два, съел два. Взял три, съел три. Что это за фантастика такая? А с чаем? Ай, с чаем яблоко. Что это происходит вообще? Я не могу больше, скорее бы закончилась эта программа, чтобы что-то поесть. А помидоры «Черный принц», причем дагестанские, мне пишут. Дагестанские, пишет Андрей. А лимоны лучше абхазские, никак не узбекские. Или адлерские, пишет Андрей. На рынке такие яблоки по 50 рублей. Я тоже такие обожаю, пишет Андрей. По 50? На фудсети целый ангар с яблоками, пишет Денис. Я обычно покупаю розовые или биф по 300, мне говорят. А жена говорит, что они пластмассовые. Азербайджанские за 600 ей подавай. Вот-вот, вот-вот. Розовые и биф мне тоже не подходят. Вот только те, которые по 600. Ну что за цена, что за цена? Что за издевательство? Ну очень вкусное, конечно. Скорее бы уже лето из грядочки поесть. Огурчики из грядочки. А вот с грядочки... еще вкуснее. Ну, где их таки найдешь? И опасно, и опасно. Все эти последователи того самого доктора, который советовал лечиться, мало ли что с ними на этих грядочках делают. Лучше самому, конечно, вырастить уверенности больше. 11.00. Я прощаюсь с вами до понедельника. Пойду выплюну слюну. Как же есть охота. И да пребудет с вами сила.